Продолжаем. Ну как, отдохнули? Вы не уставали, наверное? Все нормально? Ладно, продолжим на тематику миров. Надеюсь, с тонким миром, с огненным миром примерно понятно стало. То есть мир — это некая общность чем-то, да, то есть светом, мудростью, духом, волей. Кстати, когда о духе, да, вот вопрос был в плане того, что мы там можем пасть духом или же наоборот проникаемся, да. Вот здесь момент такой, возможно, у вас такие моменты были, да, представьте, вы устраиваете какой-то новый коллектив, и поначалу вы чужая. Потом через какое-то время вы становитесь своим, своей. То есть состояние, когда вот мы как бы встраиваемся и мы начинаем как бы знакомиться, начинаем понимать друг друга, и появляется некая общность какая-то, потому что они вначале к тебе пристраиваются, а ты к ним пристраиваешься, и вот и мы вроде как нормально. Это можно видеть через какие-то внешние коммуникации, да, когда мы через общение, через познание характера и так далее. Это может быть быстро, это может быть медленно. А теперь представьте, что вы миром духа или огненный мир возжигаясь, начинает настраиваться на огненный мир той или иной команды людей и так далее. Тогда эффект коммуникации и вот эффект такого, знаете, знакомства пройдет быстрее. То есть, когда вы не просто там через какие-то вот, ну, у каждого свои какие-то ценности, свои шутки, свои какие-то понимания, этики, морали и так далее. И не всегда мы можем друг друга понять. И кто-то там считает, что он шутит, а другой на это обижается. Бывает же такое? То есть, не всегда получается как бы найти некий общий язык. Вот здесь как раз миром духа мы можем войти в некую цельность. Вот здесь можно сопереживать, потому что само понятие духа, оно вот такое. Это не просто вот некая субстанция, да, дверь лучше закрыта, она сейчас сдувает. А именно дух как субстанциональность организующей системы. То есть вот этот ваш характер, ваша определенная наработанная матрица, это по сути дух. И вот мы, с одной стороны, привычные к какому-то характеру действий, да, то есть мы привыкли вот так вот действовать. И очень сложно отходить от какого-то привычного алгоритма действия, потому что, ну вот мы так привыкли, матрицы жесткие. Если тем более сильный дух, то очень сложно переходить от привычек, да, завершать привычки. Ну, вот самое сложное нам привычное менять. Так ведь? И иногда это через жизнь, то есть через внешние условия, или несознательно, но вот когда мы включаемся в мир, огненный мир, тогда, в принципе, он помогает нам перестраиваться на новое, через Евдивна, потому что в большей степени наши действия зациклены, нацелены на выживание, то есть, ну, как сказать, организацию жизни, чтобы нам было комфортнее здесь, да. А мир огня, по сути, переводит нас на эффект действия воли отца в реализации его. То есть реализации синтеза отца. То есть если выживаем, мы упрощаемся, и жизнь становится выше, то есть внешние условия становятся выше нас, то действуя огненный мир, по сути, мы ускоряем внешнее состояние духа, огненный мир, как, ну, внешняя среда, огненным миром изначально что еще отца. Вот, знаете, другой пример, наверное. Собираются люди, и в любом коллективе всегда есть некий формальный или неформальный лидер. Ну, то есть вот кто-то организует, и вокруг него есть некая такая некая движуха, и он как бы задает некий тон общей команде. Так ведь? То есть тот, кто задает тон, это, как правило, сильный духом. То есть и у него больше пассионарности, больше экспрессии, он более организован, и людям, то есть люди как выражение материи, то есть духа, ему проще ввестись на некую силу, которая управляет и ведет. Ну, то есть проще всего ввестись, так управлять это всегда сложнее. И вот всегда стоит некий вот баланс, да, есть кто-то лидер, и люди тянутся к лидеру и ведутся на ним. Если появится человек более сильный, более харизматичный, с более сильным духом, то лидерство неформально переходит. Вот здесь как раз неформально, это не значит, что тебя назначили, да, из директора, а есть вот именно неформальные все рабочие, и кто-то вот является такой заводилой, так скажем, или там, ну, лидером. Появляется кто-то более высокого потенциала, он неформально надевает майку лидера, и он становится неформальным лидером. Ну или возникает некая конкуренция в группе. Ладно, это уже такой несколько вот человеческий ракурс, но я к чему хотел подвести, то есть в любой системе всегда есть два начала. Инь-ян, да, если мы встраиваемся в материю, и материя для нас является более сильный потенциал духа, то есть система более сложная, то мы встраиваемся в нее, и она нас ведет. То есть мы пристраиваемся. Если мы являемся сильным духом для системы, то система отстраивается, исходя из наших позиций, установок. Понимаете суть?
Дух – это не материя, да? Это же огонь.
Дух – это субстанциональность. То есть это не совсем материя, это субстанция. Ее можно назвать материей, но это не совсем материя. Материя – это энергия, это форма энергии. А дух – это субстанция организующая. То есть вот смотрите, если опять упростить, представьте атом, ядро атома, центровки ядро огня. То, что атом живет, то есть сам процесс, да, там же это не статичное явление, там есть свои вибрации, есть определенная своя частота там, действия электронов, то есть образно говоря, электрон вращается, образно. Скорость, течение и так далее, чтобы это все работало, это дух организует. А вот материя – это форма энергии, то есть энергия – это некая оболочка, организующая, скрепляющее вещество. То есть частица, протон, нейтрон, оно скрепляется собой энергией. А дух организует процессы внутри, потому что сама материя не может быть статична. Она всегда имеет определенную частоту, определенное внутреннее движение. Вот движение системы организует дух. А чтобы материя, то есть они между собой соединились, любовь, это энергия. А вот качество, что это за материя будет, организует свет. Получается ведь? И в итоге все управляется вместе, то есть получается вот это, что, куда, зачем, то есть вот приходите на завод, да, сам завод – это система, да, в энергии они все собираются, то есть люди зачем идут на завод или на работу? За энергопотенциалом, то есть за зарплатой, за идеей мало кто идет, ну даже за идеей, но все равно мы получаем зарплату, то есть энергия, здесь мы получаем определенный потенциал, то есть мы обмениваем там. Что мы производим и сама вот направление, вектор и так далее, это организует мудрость. То есть, что производить, алгоритмы и так далее, это все определяет мудрость. А дух создает определенную внутреннюю иерархию и системность. То есть, когда есть определенное руководство, определенная там некая внутренняя иерархия и структура, все это, чтобы эта вся структура действовала, организует дух. Понимаете суть? То есть, есть руководство, есть соответствующий исполнительный орган, есть рабочий состав и так далее. И все это организуется духом. И дух вот все это организует в общий процесс. Складывается образ? Вот мы смотрим в материю, да, космос и так далее, все это строится энергией и любовью, все это энергия. Но чтобы это все вот так вот действовало, организует дух. То есть дух создает определенный эффект движения, то есть куда и так далее. А мудрость – это уже определение что, специфика самой материи. А любовь – это соединение. А огонь – это центрующее и определяющее. То есть из огня выявляется мудрость и так далее. Дух, то есть дух, мудрость воли, которая и организует саму материю. Понятно? Ну ладно, это вот как огонь, как переход в следующий архетип.
Энергия, вот энергия, заключенная в форме, это материя. Качество материи это. А дух?
Это
как все происходит.
Это система, да. Это система, как она действует.
Дух.
Да.
Дух заставляет это все делать.
Работа, да. Ну, внутри системы, то есть работа системы. То есть вот ваше тело, оно системами действует. И вот здоровое тело, здоровый дух, здоровый дух. Здоровое тело – это когда все системы между собой регламентно действуют. То есть у них все организовано. То есть не так, что сердце постоянно быстро-быстро бьется, или наоборот медленно, или там печень постоянно, или желудок. Все организовано. Вы поели – одно состояние. И тело тут же синхронизировалось, появилась легкая сонливость, появилась легкая апатия, пошел процесс пищеварения, энергия потекла в желудок, сердце успокоилось, пошел процесс работы печени, желудка, кишечника. И мы в одном состоянии. Мы вскочили, срочно на автобус, драйв, сердце нагоняет кровь, выбрасывается адреналин, начинается другая. Все системы начинают настраиваться на, условно, беготню или на некий драйв, и начинается другая. И все это система организует, то есть ваш дух это организует. Ну, это понятно здесь. И вот когда говорим о мирах, это как раз-таки, когда мы переключаемся из частного своего на общий масштаб. Причем, вот я поговорил, там, завод или же там, вселенная, оно, в принципе, организуется теми же самыми принципами. Просто мы в одном случае видим там людей или же процессы, а в другом случае большой-большой объем материи. Просто мы не всегда понимаем, зачем, куда галактика и так далее. Хотя вот видели, возможно, снимки, там, сравнения, да, там, нейронов головного мозга и Вселенной. Там две фотографии, и очень похожие, когда там Вселенная с такими вот такими светящимися огненными такими там, галактиками, сверхскоплениями, и нейроны головного мозга. Очень похожие аналогии. Можно представить, что... Ну, допустите, что вся Вселенная, которую мы видим, это головной мозг отца. И вот если мы смотрим с позиции нейрона или маленького атома на нейроне, то мы видим только лишь некий набор галактик. Но с точки зрения общего, это головной мозг, который работает таким-то способом. Да? То есть мы видим все функционал. Если то, что мы не понимаем, куда, зачем галактика или Вселенная двигается, это не значит, что она, у нее нет определенного целеполагания, определенного смысла. Вопрос только наша позиция, это база, то есть, условно говоря, с атомом мы не понимаем все тело. Но тело при этом не значит, что наше тело бессмысленно. Так ведь? Ну и так далее. Просто вопрос, опять-таки, взгляды и позиции. Ладно, синтезный мир. Это уже огненное вещество, да, или переключение на огонь. А здесь что? Зачем нужен синтезный мир? Ну, понимаешь, синтезировать все, да? Это понятно. Вот мы в духе едины, в сети едины, в энергии едины. А огонь это что? Все соединяет. Одно в другое. Еще какие варианты? Все, остальные молчат. Ну говори уже, да. Синтезный мир. Я на вас смотрю, у меня все мысли куда-то убегают. Ну вы живете синтезным миром? Вот смотрите, вы штающее тело, вы двигаете там, живете в архетипах. Живете? Вот опять вспомните, опять возвращаемся к началу сегодняшней синтеза. В центре любого вещества, любого атома, молекулы стоит маленькая единица, ну там не маленькая, ладно, единица, или там некий огнеобраз. Качество огнеобраза – это опять-таки исходя из какого архетипа или какого вида организации материи. Но в любом случае всегда есть некое инициирующее явление, да, огонь. Вокруг него сгущается и формируется сама материя как таковая. Так ведь? Если мы смотрим чисто внешнематериально, мы видим форму энергии, где внутри заключена там, огнеобраз отца. Но если мы погрузимся в внутренний мир, то мы видим наоборот. Все состоит из огня, где материи внутренняя, а внешняя – это все один огонь. Так вот. Если в духе мы объединяемся общим состоянием духа с отцом, с Евдеевой и так далее, в мирах, то в огненном или синтезном мире, то это, по сути, переключение на огонь. Когда вот ваше вышестоящее тело живет, ну ладно, оно внутри, но при этом живет в том или ином архетипе, или тем или иным огнем того или иного архетипа, она не живет как отчужденно. Вот когда я говорю так, это опять попробуйте видеть, что это не так, что я вот здесь, а оно вон там. Неправильно, это отчужденное состояние, потому что оно не может быть там, пока я здесь. Вопрос не вот пространственный там-тут. А это вы же важны, но вы внутренне огненно. Вот если мы здесь вот энергетически связаны, трехмерно, да, то есть мы взаимосвязаны, то есть мы в одном пространстве, то представьте, это все пространство также состоит из огня, но оно внутри материи. Но если вывернуть материю, и вот погрузимся во внутренний мир, то ваше тело состоит из этого огня. Понимаете суть? И получается другой процесс, то, что мы, опять входя в огненный мир, наше вышестоящее тело, или тело огненное, и огонь, который организует всю материю отца, по сути, ну, материю как таковую отцом, является, то есть мы единяемся этим. Если вот здесь мы едины энергией, и определенной энергией, светом, о чем-то думаем, духом, то огонь то же самое, только оно уже переключает на вот саму структуру самой материи, то есть то формирует саму материю. Много путанно говорю, но надеюсь, вы понимаете. Получается ведь? И вот это как раз выходя. То есть, если в духе мы просто встраиваемся и вот живем этой материей, то огонь формирует саму материю. И вот здесь включается такой управленческий, один из управленческих возможностей. Да, если вы в огненном теле, в синтезном мире возожглись, и те контексты, которые развиваются физически, начинают менять контексты записи объективной материальной реальности вокруг вас, или в диво каждого. Потому что от вас эманируется огонь, который формирует, ну, или задает определенную характеристику, матрицу, там, дух, свет, энергии, то есть тех условий, видов материи, которые вокруг вас. На астрале такие-то состояния, на ментале такие-то контексты, записи и так далее, на причине и так далее. Ну, в зависимости от того, сколько частей у вас действует сознательно. Но когда мы начинаем возжигаться синтезными, мы можем сознательно влиять. То есть если в одном случае это такое бессознательное, вот вы живете как бы так вот линейно, да, утром проснулись, и определенный процесс. мы как бы не задумываемся в какой-то мере там, в огне и так далее, ну, образно говоря. И вокруг нас вертится астральная среда, там, чувственная, эфирная, ментальная и так далее. И мы взаимодействуем там с общей средой, да, погружаемся, приходим куда-нибудь там или же в какой-то среде, там, коллективе, там одни состояния астральные, ментальные, и мы взаимодействуем с ними. И на нас внешняя материальная среда также может воздействовать. Если вы в радостном состоянии пришли в коллектив, а коллектив большой, и там все в депрессии, общаясь с ними, как правило, начинаем этой депрессией подавляться, если нашего внутреннего потенциала не хватает. И начинаем также сопереживать и входить в некое состояние, ну, как бы сказать, это как эффект соленого огурца. Мы становимся такими же. И из становления радостей мы увлекаемся той радостью. И, ну, получается, что внешние условия влияют на нас. Ну, плохо, нехорошо, это, ну, объективно, да. Но когда возжигается синтезный мир, то мы начинаем формировать такое вот, ну, как от нас начинает формироваться запись. То есть вы начинаете вести, и вот эта субъектная позиция, когда от вас идет запись, которая перезаписывает контексты самой материи. Она не меняет ее буквально, да, но мы начинаем, например, привносить что-то. Например, там радость, счастье и так далее. Когда люди агрессивны, но от вас идет огонь с записью, то вы можете... не пережигать даже, а перезаписывать. То есть сжигание – это не процесс аннигиляции только лишь. А вот представьте, есть запись, ну, определенная характеристика. Ну, характеристика астральной материи. В синтезе это внешне для нас это кажется агрессия. А с точки зрения самой материи это не агрессия, это неплохо, не хорошо, это просто определенная запись. Вот, возможно, видели, как бы есть такое вот… некоторые семьи разговаривают криком. Для человека, для некоторых людей это кажется, что они ругаются, и как так можно жить? Они матом друг на друга, и для них это, ну, условно, норма речи, так скажем. Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем. Для них это, ну, крик, скандал и так далее, это не поскандалил, как бы жизнь не удалась, да, день прошел зря. И для них это, ну, нормальность. Я не говорю, что это нормально, для них это нормально. С точки зрения астрала это неплохо, это просто такая запись. Знаете, вопрос же не... это мы так воспринимаем. Для животных это вообще великолепие полное. То, что для нас является отхожим, для мух является едой. И то, что для нас негоже, для них это нормально, даже высокое. Если повторюсь, это не вопрос плохой или хороший, это просто определенная запись. Меняя запись, по сути, меняется структура самой материи. Атомы, молекулы астральных чувств и так далее, меняется запись, перезаписывается, меняется контекст и меняется полярность. И в итоге... И вот смотрите, вот это как пример, там, опять упрощу пример, да. Девушку бросил молодой человек, она страдает от неразделенной любви и то, что ее бросили. Приходит подруга, начинает, говорит, ты такая красивая, у тебя еще много вариантов. Ты не потеряла, ты... освободилась, у тебя есть возможности. И такая перезапись. Вроде бы ситуация не решена, то есть как бы человек ее бросил, да, но внутри меняется восприятие или чувственное состояние отношения к ситуации, и в итоге человек там меняется. Это как другой пример, анекдот уже. Это старик, грузин, там, столетний, там, ну, в общем, похоронил свою жену, сидит на могиле, страдает. Один, совсем один, один. Вот такая же аналогия. То есть вроде ситуация не поменялась, а отношение поменялось, и состояние уже поменяли. Получается ведь? И вот когда мы говорим, там, мы все любим сжигать, пережигать, направлять. Ну, вот если посмотреть конструктивно, как созидаем, мы не сжигаем, потому что сжигание возникает другой вопрос, да, сжигая, что ты предлагаешь. То, что мы любим отрицать, но не любим предлагать. Это как люблю критиковать, но не люблю предлагать. Ну, мы же все критиканты, по большому счету, все нам, мы все знаем, что нам не нравится. Но когда начинаешь что-то предлагаешь, а я не знаю, что я хочу, то есть я не могу предложить конструктив. Вот это есть проблема. Вот синтезный мир – это как раз конструктив, когда я не просто отрицаю или просто сжигаю, а перезаписываю. А для этого требуется определенный контекст, потому что если я живу в устоящем теле, там определенный стандарт, определенный закон, определенные характеристики частностей человека той или иной реальности, то есть более высокого архетипа. А значит, когда огненный мир включается, эта характеристика начинает менять или перезаписывать вот эти огнеобразы внутри самой материи на более высокое качество. И это то качество жизни, которое мы потом замечаем, это не то, что мы там дунули, пыхнули или же там отрицаем всех, да, а вокруг нас меняется огнеобразная среда, то есть сама материя перестраивается на новые записи, мы по-другому смотрим на мир и так далее, меняются ценности, и на это притягиваются условия, люди по-другому смотрят, и общение другое и так далее. И складывается более, ну то, что потом мы уже резюмируем, да, или подводим, как некое вот поменялась моя жизнь, стала более качественной. Ну, это уже так итоговое состояние. Вот когда огненный мир, это, по сути, вот единение с той средой огня, которая окружает нас в материальной реальности. Но во внутреннем мире это ваше вышестоящее тело. Огненное. Ну, как-то сложилось, надеюсь. Ладно, это опять-таки, смотрите, это я рассуждаю, и здесь вопрос не то, что вы сейчас меня там слушаете, чтобы вот я, как истина последней инстанции. Это вариации на тему. Я так вижу. Понимание огненного мира. Вопрос за вами, а как вы это не просто слушаете меня и запоминаете, а рассуждаете так же. Ну, не так, как я, начинаете рассуждать. Ладно, и сейчас начинается новый, да, вот реализованный мир. Вроде бы, ну, реализованный. Само слово реализация, что предполагает? Ну, понятно, реализация. Какая реализация? И реализация чего? Однозначно нестоящий в любом случае включается. Знаете, любая вышестоящая реальность включает нестоящее, и физически имеет точное действие, в духе точно есть действие. А значит, в реальности точно есть действие. Вопрос, какое действие? Завершение у нас на кладбище. Здесь как бы любое завершение — это переход в новое, поэтому не ждите завершения. Понимаете? Вот, ну, как сказать, вот это по умолчанию должно быть. Синтез не предполагает итоговости. Потому что итог — это в любом случае завершение жизни. А значит, это некий процесс.
Реализованный — это когда ты реализуешь эту систему. То есть действуешь вот этим всем предыдущим. Не в каждом мире одним чем-то, а всем этим.
Я просто пытаюсь сообразить, что сказали. Реализуюсь чем? Куда?
В каждом мире, там, в огненном, реализуемся духом, там, этим тем, а здесь всем.
Соглашусь в какой-то мере. Смотрите, если мы говорим о мире, это такая некая общность, то есть мы входим в некое единение. А реализация — это уже определенное действие, которое предполагает не просто единяюсь, да, там, в духе или в свете, или в огне, а идет процесс, вот, возможно, я, наверное, говоря о перезаписи, возможно, я начал говорить о реализованном мире. То есть, когда я говорю, вот я вот в огне единяюсь, да, вот, мое вышестоящее тело и огонь, который организует в своей материи, складывает некую общность, то реализация — это уже те контексты записи из вышестоящего времени начинает перезаписывать здесь. Из вышестоящих реальностей, архетипов. То есть, у меня, ну, к примеру, там кто-то стяжал 25 космосов там, и 1493 архетипа. Мы стяжали, наше вышестоящее тело, вот этим телом насыщено, заполнено, оно предполагает, вот вы стяжаете, ну, опять-таки, такое на больное, что называется, зачем вы стяжаете рождение свыше и новое рождение? Ну, понятно, что... это все... Там нечего перезаписывать, нас там нет. Мы там рождаемся, там еще, чтобы там надо родиться. Нет, мы рождаемся. Это уже потом. Зачем мы стяжаем вначале? Мы не для этого стяжаем. Мы, видите, так, то, что сказать, это тоже в том числе, но это не главное. Ну, вот, особенно старички. Рождение свыше. Зачем мы рождаемся свыше?
Соответствовать
чем?
Материи, огнем, духом, светом,
субъявленностью.
Всем. Всем. Универсально, всем. Не совсем так. Это в том числе, но, как сказать, соответствие, оно все предполагает чем или кем. Это подсказка.
Ну, отцом, конечно.
За счет отца.
Собою.
Собой это кем? Понимаете, вот здесь мы человек, там мы трансформатор понижающий. Или животное, или минерал, или растение. Пока меня там нет, я рождаюсь кем? Человеком. То есть, первое, это человек по образу и подобию. Мы следуем рождение свыше, это образ, синтез образа отца. То есть, это человек и подобие, какой я есть. в синтезе образа Отца, мое вышестоящее тело насыщается этими внеобразами, то есть я получаю в монаду образ, каким я должен стать. Это эталон. Ну, или ядре меняется потенциал жизни, расширяется потенциал жизни, но не буквально, но появляется большая концентрация. Новое рождение на меня концентрируется, это огнеобраз, огонь той реальности, этих видов организации материи, на меня физически и на меня вышестоящим телом. То есть в синтезе концентрируется, вокруг вас меняется огнеобразная среда. Это новое рождение. И вот рождается, вот смотрите, это не рождение ради рождения, а у вас формируется и концентрируется образ совершенно человека, или не так, человека того архетипа, чтобы огонь той реальности тобой усваивался. То есть огонь — это всегда некая следующая избыточность, которая запредельна моей того, что у меня есть. Это как, вы знаете, как вот представьте, вот как если мы говорим о пропорциях атома, стадион и футбольный мяч. Это может быть такое очень условное пояснение, да, но масштаб. Но если представьте, что вы ныряете в футбольный мяч в центре стадиона, и футбольный мяч становится стадионом, где в центре следующий мяч. Где представьте, что масштаб, да, мы двигаемся дальше, дальше, и каждое следующее рождение переводит нас в следующий потенциал, который намного больше, чем нижестоящее. А потом следующее. И появляется такая вот постоянство движения. Вот знаете, как вы ныряете в источник, и источник для вас бесконечен. Мы усваиваем, то есть у нас концентрируется огонь, и этот огонь становится потенциалом для наших частей, чтобы выработать частности. Углубляемся. То есть рождение совершенно, это очень такое, ну, образное, да, мышление, но при этом представьте, что вот, как я рисовал там, центровка, да, вот есть Евдива, есть источник. Представьте, источник — это как переход в следующие архетипы или космосы и следующие потенциалы огня, духа, света, энергии. И вот если мы в горизонте действуем, это все такая вот, ну, горизонтально здесь, да, мы осваиваем там энное количество архетипов, и это все становится, ну, как сказать, нашим. Но как бы мы не были развиты, сколько бы мы много не стяжали, оно все равно когда-нибудь закончится. То есть представьте, мы 1024 космосов осваиваем, там миллион архетипов, мы все это осваиваем физически. Как бы нам сейчас не казалось много, на каком-то этапе его станет мало. Потому что это будет предельность. Вот рождение свыше — это переход в следующий архетип. Вот нас там нет, вот мы там стали. И творит Отец. Отец — это глобальное такое явление сущего. То есть он есть и человек, и он есть вершина, ну или как бы это. Вот здесь, в этот моменте как раз таки необходимо, наверное, преодолеть вот это восприятие его божественности. То есть не видеть его как отдельного мужчины, который сидит, хотя он мужчина, но при этом видеть еще и некую системность его внутреннего мира. Потому что то, что мы, рождаясь свыше, это движение Отца в углубление своего внутреннего мира. Для нас это масштаб внешней реальности. И рождаясь свыше, это Отец развивается, в том числе нами, в развитии своего внутреннего мира. Потому что каждый из вас, развивая свой внутренний мир, мы находим новый источник жизни в себе. Так ведь? Вот его небо, но погружаясь во внутренний, мы выявляем, формируем, входим в огонь. Там новый источник. Усваиваем, погружаем в следующий источник. Внутри же идет постоянно такое бесконечное погружение. Там нет предельности. Там вот как раз вопрос научиться этому. Это вот как пример. Я вот в детстве как-то рассуждал, словно с ним подростки. Вот там я там делю яблоко пополам, потом еще пополам, потом пополам. Вот так вот. Каждый раз делю-делю. И как бы такая мысль, ну, когда-то же я прекращу, но с точки зрения математики в минусовой степени просто ставишь, и будет постоянно, просто у всего есть половинка. То есть, словно говоря, атом поделить пополам, все равно будет пополам. Потом еще пополам. У любой половинки себя можно делить пополам. И так можно бесконечно. Ну, логически это порассуждать, так ведь? Просто вопрос степени нашего восприятия, да, на уровне кварков я уже, ну, вернее, оборудование уже не будет показывать, да, но даже в этом случае маленькую частицу можно поделить пополам, потом еще пополам и так далее, так далее, так далее. Я сейчас, может быть, так несколько смешно будет рассказывать, но просто когда я был подростком, мне это было как бы вот, ну, не знаю, вот такая мысль почему-то. Но вот если посмотреть так же во внутренний мир, а нет предела вашего внутреннего мира? Где предельность вашего внутреннего мира? Позвоночник? Или же ваш внутренний мир — это космос? Где предельность вашего космоса — это источник в центре этого космоса? И погружаясь в него, ты выявляешь следующие масштабы космоса, следующие масштабы космоса. В тебе это как... Вот если внешне это пространство, то внутри это следующая, следующая концентрация. Вот как, представьте, стадион внутри футбольного мяча, это пространство, свернутое в точку. Но оно не отменяет того, что оно пространство, причем больше, чем точка. Но как только мы на нее акцентируемся, в позиции наблюдателя, оно включается, и это пространство для нас открыто. Но это не, для этого не обязательно, чтобы оно было постоянно. Вот как на первую пообщались по поводу пространственных карманов. Да, вот, это, ну, я так рассуждаю, это в мире отца возможно такой момент. Да, если мы встраиваемся в объективную реальность, и мы живем, да, теперь представьте, вы становитесь отцами, и вы формируете пространственную реальность вокруг себя. То есть если мы здесь встроены в нее, и своими эманациями насыщаем ее, да, там, радостью или грустью, а теперь представьте, открывается пространство, которое вы сами формируете. Это за волосы фантастики, или вот как Гарри Поттер и так далее, хотя в фантастике это описывается, там пространственный карман или пространство что-то, где вот есть некая форма пустоты, где ты своим духом и своим огнем формируешь, и вокруг тебя формируется некая иная реальность. И чем ты ее насытишь, там и будет. Там, условно, представьте ваш дом. Ваш дом где? У вас есть дом, если с точки ситуации в пространстве. Теперь представьте, что открывается пространство, и вы всегда в доме. Делаете шаг, и вы дома. То есть процесс телепортации, вот смотрите, когда мы о телепортации, мы, как правило, видим себя из точки А в точку Б. А если мы говорим об обрустипе или пространстве, это совместить две точки и пространство с собой. То есть мы не в пространстве, а пространство вокруг нас. И вы являетесь центром пространства, потому что пространство – это одна из частностей. Если внешне это вот такой объем, то внутри вас это вы управляете. Другой момент – ваше частное дело здания. Это вот сама тема такая крамольная. Главное, чтобы меня в ересь не признали. Когда мы говорим, наше здание, ваше есть здание? 512, 512, 512. Где там эти тысячи, где-то, сколько там, 40 спальных комнат? Где там эти 40 цельных комнат? Это намного больше, 65 этажей. У нас нет таких зданий. Это ваше частное дело. Живите, называется. Нравится такой объем здания? И вот если пространство для меня внешне, для меня это некомфортно, потому что это пространство меня подавляет. И, ну, извините, чтобы из одной точки в другую точку 512 полкилометра ходить, ну как бы такое себе удовольствие. Не хотели в кухне приготовить здесь, потом полкилометра идти, чтобы на столе покушать. А потом еще полкилометра идти, чтобы помыть. А потом полкилометра, чтобы, извините, в туалет сходить. Успеть бы добежать, называется. Шучу. Я понимаю, что я говорю несколько крамольно и, ну, не в канву, да. А вот тебе представьте, что... А вы подумали, пространство вокруг вас развернуло то, что вам нужно. И вам не надо ходить, а пространство вокруг вас. То есть вы верите это пространство вокруг себя, и пространство организует вокруг вас. Хотите спать, пространство организовало вам спальню, и вы находитесь в спальне или же куда вам надо. Но для этого требуется как раз процесс управления, когда вокруг вас пространство, а не вы в пространстве. При этом ваше пространство интегрировано в общее пространство. Я понимаю, что это звучит несколько фантастично, может быть, даже в какой-то мере бредово, но это только потому, что мы настолько трехмерны, что для нас многомерная реальность кажется фантастичной и фантазийной. Только лишь потому, что мы в это не верим. Но это нет того, что если я это придумал, значит это есть. Ну, иначе у меня в голове это не появится. В тонком мире это формируется как образ. Если я это воспринимаю, то эти варианты уже были в иных цивилизациях вокруг нас, а мы наследники этих цивилизаций. То же самое в Махабхарате, в принципе, есть объяснение. Кстати, опять Сашучный главой Вдива, он там описывал то, что были записи, когда оружие богов активировалось 64-мерностью. То есть там человек настраивался на 64-мерность, и оружие срабатывало. Если трехмерно, не получается. Так как мы были в большей степени созданы как помощники, то мы лишь пытаемся в это встроиться. Но мы же наследники. Они закончились, они пали, мы остались. Надо научиться этим пользоваться. Значит, кто кроме нас? Ладно, это уже мы так немного фантазируем, но суть хотел передать. Когда мы входим в реализованный мир, это живу этой реальностью, образ рождения и так далее, это то, что я встраиваюсь. Но оно несет определенные характеристики соответствия человека, так скажем. То есть человек такой-то реальности – это определенное качество частностей. Вот вы меня понимаете или не понимаете? Понимаю – это когда... качество огня частности вашей выравнивается с качеством частности ведущего. И мы начинаем, ну, тянуться, или хотя бы подтягиваться, но мы становимся более-менее, как сказать, на одном уровне, на одном горизонте. И тогда, да, начинаем понимать друг друга, потому что качество огня во внутреннем мире выражает такое-то качество частности. Человек плановый, он мыслит категориями зарплаты, колбасы, цены, стоимости бензина и так далее, и так далее. Упрощение. Семья, работа, будет трехмерная реальность. Когда начинаешь говорить о внутреннем мире, философии, вот даже все, что я говорю сейчас, я боюсь, что обо мне будет думать человек, не понимающий философию. Представьте, вот начнете то же самое говорить вовне кому-нибудь. Ну, явно, что вот, ну, самое легкое, это вас культурно пошлет. В смысле, спасибо, не надо, так ведь? Но это не отменяет того, что оно есть. Это как вот пример, да, двумерное существо никогда не поймет трехмерное существо, потому что оно просто не воспринимает. Так же, как и мы не воспринимаем очень много разных существ, процессов, которые вокруг нас. Они происходят вокруг нас, но мы их не воспринимаем, потому что это все вот фильтруется нашим разумом, и мы просто его не видим. Но если дух это воспримет и останется реальным, то тогда постепенно-постепенно разум, входя в генез разума отца, постепенно начнет это воспринимать. Метрики пространства начинают между собой синтезироваться, вокруг нас множество реальностей. То же самое и в диополисе, ваше частное диоздание. Оно не там. Покажите точку в пространстве, где ваше частное диоздание. На какой галактике, в каком Альдебаране, то есть где оно? Ну нет же? Или да? Оно здесь, вокруг вас. То есть это где вы каждого. Значит, и не надо куда-то отдельно идти. Но оно всегда вокруг вас. Как среда, возможность и так далее. И тогда и в диополис, и так далее, вам не надо ходить по лестнице. Вы настраиваете настоящий огонь, вокруг вас пространство зала Евдива, зала Кутхуми. Внутренне перестраиваясь на новый огонь, вокруг вас там парк. И вы можете с той стороны ходить по лестнице в пространстве, а можете организовывать пространство вокруг себя.
Это...
Его состояние сразу релакса и так далее. И вот там он, эти жесть, эти массажные эти кресла, я могучий. И лежите, и вы слушаете. Я... Ну, вы же стоящим телом это можете. Вот здесь как раз и есть многомерная реальность, когда мы преодолеваем ограничения трехмерных, где есть только здесь сейчас, а в многомерности включаются разные возможности. И вопрос опять-таки не релакса в кресле или же на пляжу и так далее, а вопрос состояния. Это вопрос же вам, как сказать, важен вам не пляж. Или же там любимый человек, вам важно состояние, которое вы обретаете благодаря. Так вот? Вот здесь вопрос тогда, в чем проблема? Если состояние, вот, например, вы дом, у вас есть дом, вы можете видеть стены, но это больше для разума. Он определяет себя или осознает себя, сознание выше. Я осознаю себя дома, и дух переключается. Я дом, уф, выдохнул, дом моя крепость. Но духу все равно где быть дома. Это сознанию важно определить себя в точке пространства, где я дома или не дома, в гостях или дома. Но если мы говорим об Евдиве в целом, вопрос, зачем мне пространство стен, если в моем духе важно состояние. Если ваше состояние дома, тогда на пляжу, в лесу, на работе или просто куда-то еду, я всегда в доме отца, просто состояние. Ну, дом отца вокруг.
Есть же духовные искатели такие, которые уже выходят в тонкие миры, и даже иногда они уже, им перестает интересен этот мир, потому что он...
Ну, здесь тоже такой момент очень спорный, так скажем, потому что я знаю, понимаю, там некоторые вот, увлекаются, а просто опять-таки они не уходят ли в свою иллюзорную реальность. То есть вот здесь тоже момент, потому что если я, уходя от отца, а это как раз состояние эго, когда я погружаюсь в свой внутренний мир и перехожу в некое частное явление, я могу войти в некое свое иллюзорное явление. Потому что отец, он всеобъемлющ, он есть сущее. А значит, когда я живу отцом внутренне, вот я живу им, и вокруг тогда он тоже есть. И тогда точка фиксации и жизни где, это уже не определение меня, как индивида, который определяет, где мне комфортнее нет, а вот от общего, от целого, где важнее и нужно. Потому что вот есть, вот, мы всегда знаем, что хотим, но не знаем, что нам нужно. И вот вопрос, когда я из состояния «я» и «мне» переключен на «мы есть», вот синтез отцом, тогда определение идет не от моего эго в виде комфорта для меня, а от общего целого, от мира. Причем это становится не давлеющим в виде подавляю, и я там, ну, в смысле, вот это не моя воля творящая, и смиренно исполняю, да, а это становится органично твоей волей и органично твоим решением, понимаете? И тут нет понятия подмены, не отменяет твое своеобразие индивидуальность, но общее вот это, то есть никто не за меня не решает, где мне быть. Но от общего мне всегда эффективнее стратегически действовать, чем мне же тактически сейчас сделать комфортно. Это знаете, как вот пример, да, это вот детская психологическая игра, там, ну, там в свое время там увлекались люди, когда ребенка сажали в комнате, давали, вставили конфеты, и говорят, вот ты можешь сейчас съесть, она твоя, или же подождешь меня, я принесу тебе вторую конфету. И смотрели, кто-то сразу хватал, сразу кушал, и вторую конфету, а кто-то сидел и ждал вторую конфету. И, в принципе, там, вот, типа, если богатый ребенок там будет, он, типа, он будет ждать, он там, он стратегически мыслит. Ну, это такая психология, ну, не могу сказать, что это правильно, неправильно, но суть, надеюсь, вы поймете. То есть, когда мы стоим перед выбором, мы можем исходить из тактического действия здесь сейчас хорошо сделать, или же стратегически. Вот как прийти на синтез, это тактически неудобно, потому что требуется вложить интервенциал, не отдыхать, сидеть, слушать, напрягаться, или стратегически выиграть, потому что это новый объем огня, который дает мне возможность оперативного управления своей жизнью. И вот здесь вопрос опять-таки, вот, как я это воспринимаю. И вот мы, когда мы смотрим из и в диво, тогда мы смотрим стратегически в большей степени. Понятно, что степень компетенции, как я это понимаю, но тем не менее нам проще видеть стратегию эпохи. Тогда меньше праздности в плане ничего не делания и в большей степени видеть никуда дальше. Это вот это уйти в нирвану, потому что я тоже встречал людьми, которые вот, а цель ты какая там, вот, эзотерика, говорят. А вот раствориться в нирване, в смысле, чтобы тело закончилось, я вот растворяюсь в нирване. И нет того определения, а что дальше-то? Ну, растворился как бы.
Мне кажется, это не навязано.
Ну, в большей степени, да. Но это состояние как раз, когда никогда я не живу этой материи, я ищу некий иллюзорный образ рая, где... А это красиво же, картинка, это же что-то там такое. Да-да-да. Это как... А это, в принципе, тоже какая-то заложенная программа.
Очень многие же увлечены, ну вообще много людей, которые увлечены материальным миром. Uh-huh. И они там деньги, и там нет предела вот этому какому-то вот наезду этим всем материальным. А рядом внутренний мир, где эти состояния, которые не считают в материальном мире, их можно получать и в том мире.
Да.
И этот баланс, видимо...
Причем материально ты не получишь такого.
И в этом не утонуть, наверное...
Ну да. И вот здесь получается, смотрите, с одной стороны, материя, он хочет, условно, деньгами заткнуть пустоту внутреннюю. При этом, опять-таки, здесь, если у человека есть успешный бизнес, это не значит, что он все о деньгах. Вот есть люди, стяжатели, а есть бизнесмены. Вот здесь вот тоже момент такой, да, есть успешный предприниматель, который в дело вкладывается. Он, как правило, не о деньгах, а он о деле. И тогда денег у него много, но он фиксируется не на деньгах, а на какой-то реализации. А есть люди-стяжатели, которые деньги. И, как правило, они не всегда успешны, не совсем успешны, потому что это больше картинку рисует. Это как показывает инфо-цыган, да, когда там деньги, дорогие машины, яхты, как это, покатался на арендованные, нарисовал, в смысле, фотографии сделали, сдал, а у тебя у самого нет. Это вот как раз состояние стяжателей, которые не внутренне живут, а пытаются заткнуть свою внутреннюю пустоту через деньги, чем чужие деньги.
А работоголики это тоже не за деньги.
Ну, их свои идеи, нет, они же тоже как бы не за деньги, они их свои... Здесь опять-таки...
Они за состоянием или кому-то что-то доказывают, ну...
Нет, смотрите, здесь у каждого своя... Вот, мы воплощаемся, реализуем какую-то программу, да, мы что-то нарабатываем. То есть в нашей жизни всегда строились вот некими качелями, да, вот одну жизнь мы грешим, другую мы праведно отрабатываем что-то. И в каждой жизни мы что-то вот или нарабатываем, или отрабатываем. Ну, или то и то вместе, да. И вот получается, что какие-то жизни, например, представьте, там, какую-то жизнь человек монахом был. Монах – это там целибат, это отречение от женского, от мирского, плоского и так далее, и так далее. И дух остается, он не вкусил, он не понял, не познал, что такое прелесть любви женщины и там какие-то материальные благ, а все о Боге, о Боге, о Боге. Следующее воплощение у него срабатывает в обратную сторону. Это кутила, это гуляга, это со всеми надо погулять. И говорит, что когда ты прекратишь, я еще, в смысле, тут столько женщин свободных, в смысле, надо со всеми. И с одной стороны, да, с точки зрения социум порицается, а дух, он не может остановиться, потому что он голод от нового воплощения пытается компенсировать через все и сразу за это воплощение. И он пытается вырвать чашу весов. Да, с одной стороны, это смешно, выглядит, нам кажется, это ну, как осуждаемо, а с точки зрения духа он хочет отработать. Или наоборот, там человек весь такой правильный, он там... помогает всем, он там, это, как эти, волонтеры, там, вот там война пошла, он туда пошел, и все смотрят, ой, какой сердечный человек, он прям молодец, там, вот он за все переживает, болеет и так далее, а он отрабатывает, он там убивал, насиловал и так далее, а теперь он, дух мечется, где я отработал, о, вот здесь, вот здесь самый тяжелый, иду, и деньги, и работаю, лишь бы отработать. И мы считаем, молодец, а он холодец, ну, в смысле, там всякое было. И вот как он посмотреть на этого... Святой Николай Угодник. Святой, все к нему, там эти, а в одном из воплощений он там был капитан корабля, уничтожил целую планету с разумной жизнью. Это миллиарды жизней, он уничтожил просто походя, потому что планета мешалась. И отрабатывает. Да, для нас святой, а зато такая карма, дхарма, которую он еще не отработал за святого, там еще продолжает отрабатывать. И вопрос опять-таки, и вот мы смотрим по жизни, да, мы видим, как там негативно или позитивно, но нужно видеть цельную картину, да, он может быть сейчас гадит, а потом-то он будет святой, в смысле, будет отрабатывать все это дело. Вот там смотришь на Украину, там всякого гадского творится, то есть там и убивают, и просто так убивают, там и невинных, так скажем. Ну, что ж, ожидаем новых посвященных, в смысле, учеников, которые будут в следующих воплощениях бегать и отрабатывать. Ну, или они помрут сразу, если не готовы, или же будут метаться, искать, а где бы это все дело отработать. Почему они так не будут думать? Они будут считать, что у них искреннее желание помочь. Ну,
какой
как-то так.
Одной жизни мы должны. Если мы так колбасим.
Ну, может быть, да. Здесь, опять-таки, смотрите, здесь я не знаю, что насколько за одну жизнь. Возможно, это, ну, как сказать, вопрос готовности, потому что не всякий готов служить, кого-то проще сразу удавить. Извините, такое вот там попадает в ситуацию, когда он отрабатывает множество убийств через инвалидность или какие-то свои наказания. И потому что, ну, вот дух бывает готов, он ошибся и отрабатывает быстрее. А если человек не готов, и дух не готов, для него вот это исполнение такого некого животного состояния убийства, ну, некоторые же получают удовольствие от убийства, причем такого вот изощренного убийства, а готов ли человек потом это отрабатывать? Дух, как правило, не готов. И он, как правило, получает, он становится жертвой, и в следующем воплощении отрабатывает через, ну, вкушая это. Вот как пример, вот у Лазаря я приводил, там, когда там мужчина, говорит, пришел там, ну, к Лазарю, говорит, что-то, говорит, вот зрение просто вот падает, и вплоть до слепоты. То есть он нормально-нормально, и вдруг никаких показателей, просто зрение падает. Начинает смотреть, он там в прошлом воплощении, в каком-то воплощении был пират и просто от удовольствия выкалывал глаза, перед чем убить. Просто вот, ну, развлекался так, выкалывал глаза и убивал. Ну вот, что ты хочешь теперь-то? Отрабатываешь. И как другой, это уже синтезный пример, когда ребенок в процессе родов травмировали руку, то есть там неудачно как-то кушар там что-то сделали, руку пришлось ампутировать, там что-то случилось, рука повредилась. Ну, вроде бы ребенок, вроде бы, а начинает выяснять, а в прошлом воплощении был приговорен к отрыванию руки. Ну, как-то вот сбежал. То есть, не знаю, там, то ли сбежал, то ли помер не вовремя, но, в общем, умер с двумя руками. А приговор, как бы мы к ним относились, любой приговор суда, или там царя, или князя, это воля отца. Мы можем по-разному относиться, но воля приговорила, ты должен это исполнить. Воля сказала, осталась запись, что без руки, в этом воплощении автоматически сразу без руки. При рождении. И да, мы можем опять к этому относиться, как бедный ребенок. Ну да, ребенка жалко, но а дух отрабатывает. Ну, кто же его знает, за что он там украл, воровал или что-то такое. Ну, за что-то же приговорили. Ну, и без руки люди живут. Ладно, это уже... Да-да-да, ну, это отработка, да. И вот таких моментов очень много. Здесь мы вот, мы всегда, как бы мы, как правило, смотрим плохо, хорошо, черное-белое, а в идее нет плохого или хорошего. Есть просто опыт, есть процесс роста и развития. И мы разные пути. И чем выше мы идем, тем меньше качаются весы, тем более, ну, как сказать, нам удается идти более ровно. Потому что пока человек в большей степени в материи, материя его идет вот из крайности в крайности. И чем ближе к центровке, то есть к отцу, тем более линейно идет процесс развития. Понимаете? То, что человек более осмыслен, осознан, ему не надо внушать, что не убей, не укради, для него это аксиома становится в духе. И как бы зачем мне этот опыт повторять, да, убийство или насилие, или воровство? Ну, как бы даже, как сказать, даже мысли в ту сторону нет, даже желаний нет. То есть идет просто, ну, нормальная социальная жизнь. Там уже другие какие-то перипетии, уже какие-то более утонченные в плане ментального развития, причинного развития и так далее. То есть все равно будут какие-то перипетии, жизнь все равно предполагает какой-то рост развития, но жизнь становится более изощренной или изысканной, то есть когда появляется преодоление, но они во внутреннем мире, и ты это легче преодолеваешь. И чем грубее дух, тем более сложная ситуация, и чем более изысканен огненный дух, тем более утонченная ситуация. Потому что ваши проблемы для кого-то выеденные ценности, хотя для вас это проблема-проблема. А кто-то страдает намного сильнее. И для нас это он, как смотришь там вот это в Газе, там, или не Газе, а это в Палестине, там вот, эти, сектор Газа. Бомбят, люди голодают, дети пухнут, и смотришь, ужас, ну вот геноцид, реально там смотришь, ну вот что творят. И мы со своими страданиями. Ну, понятно, что, как бы, может быть, нехорошо так говорить, да, но все познается в сравнении, да, значит, принять то, что мы есть, какие мы есть, и идти дальше. Здесь вопрос, опять-таки, не оценочного суждения, плохая или хорошая, а вопрос вот этой реализованности, да, если я стяжаю рождение свыше и вижу, понимаю, что каждый следующий этап – это новый-новый потенциал образа, записи, качества, частей, и следующий огонь, который рождение свыше я способен реализовать. Не то, что на потом. 25-й космос – это высоко, но вы же стяжали, и Отец вам дал сразу. Там нет такого, что на потом, у вас это сейчас, а значит и реализация способна сейчас. Да, есть определенная предельность материи, нам нужно на это вырасти, да, но как раз эталонность в том числе как раз создает некий такой балансир, да, когда через фору идет как бы ускорение процессов. Потому что если внутри нет вот этого эталонности, ориентира, формы, какая я есть в вышестоящем явлении и физически, пока вот этого эталонного нет, то оно остается где-то там, ну, в рождении свыше. Ну, в смысле, огонь, который мы стяжаем, оно на потом.
Не поняла, реализованный мир все-таки, что там, где мы действуем, реализованный мир, чем
отличается? Нет, смотрите, тонкий мир, мы проникаемся светом, то есть мы общный светом. Общный духом в огненном мире, общный огнем, общный, вот, в смысле, единый в огне. А реализованный мир – это способность не просто быть в общем, а реализовывать из вышестоящего явления те характеристики записи, которые есть в вышестоящем теле, на физике. Ну, может быть, несколько тавтологически получилось, а?
Если реализовывать в общем, общим духом,
нет, смотрите.
Это энергия или чем?
Нет, реализация – это в частности. То есть качество вашего роста определяется качеством ваших частностей. Ну, мы сегодня как раз это начинали, если помните. Это, кстати, не запомните, хотя можете запомнить, да. И отсюда как раз и среда, которая вокруг вас меняется, это исходя из тех частностей, которые вы вырабатываете. Чем больше частей вырабатывают более высокие качества частности, тем более качественная реальная реализация среды вокруг вас. Просто, это опять повторюсь, это рассуждение, то есть говорить, что только так, мы только пошли, мы только стяжали, и нужно для нас как-то хоть дать какой-то, ну, некий ориентир, некое определение, чтобы за что ухватиться, что называется.
Не поняла, реализованный.
Вот смотри,
огненное вещество.
Не, смотрите, вот что физичка, тонкие и так далее, это то, чем мы единяемся. Это мы едины, но мы разные.
Вещество.
Да-да-да, светом, духом, огнем. А реальность – это уже когда записи, характеристики вышестоящих явлений начинают реализовываться. Вот ваше вышестоящее тело, например, мы стяжали в 25-м космосе, в таком-то архетипе. Оно же там есть? То есть оно состоит из этого огня, так скажем. Так ведь? Да. Или нет?
Огонь же у нас.
Да. То есть ваше тело вышестоящее, оно соотносится на вас, но при этом оно многомерно концентрирован огонь, такого-то архетипа.
Mm-hmm.
Да, огнеобразно. И вот эти характеристики, то есть эти записи требуют же не просто накопить, а применить. Ну, мало ли, что у меня в вышестоящем теле это есть. Мне нужно, чтобы это было здесь.
Мы сказали, что это применимость этого всего, действия. Вы говорите, к действию не действует.
Вышестоящая часть состояния огня требует реализовать здесь. Здесь, физически, здесь, вот здесь, вот здесь, вот прямо вот здесь, вот, в материальном мире. То, что мы стяжаем и выходим, а то, что оно у нас там есть, как бы бессмысленно, если оно остается там, но не здесь.
То есть реализованный мир – это применяемся мы, да?
Ну да.
Мы применяемся в физику, в этот наш физический мир.
Ага. Это просто так?
Он у нас всегда был, получается, мы же применялись всем стяженным и отяженным.
Повторяю, повторяю, для одаренных, мы сливаемся светом, духом, огнем, а реализация – это применяюсь этим, потому что в духе мы едины, но все разные. Так ведь? Но мы в мире в духе едины, но все мы разные. А применение, когда это реализуется мной, записями. Давайте все уже, а то мы сейчас начинаем уже из пустого в порожнее. Мир Отца. Соответственно, это выше, но что такое мир Отца? И вот здесь опять-таки… Вот я уже начал вот это проговаривать, но это вот такая мысль, которая требует, наверное, доработки и так далее. Потому что вот если мы живем в пространстве, которое объективно для нас внешне, и мы встраиваемся в это пространство, то представьте, вы организуете само пространство. То есть не здесь что-то свое делаете, а вообще кардинально другое пространство вокруг вас. При этом оно исходит, исходя из вашего внутреннего состояния огня, которое внутри вас. Вот из контекста записи. У вас же есть свое представление о рае или эталонном месте жительства. Ну, хоть какое-то. Ну, вот представьте, у вас убираются все ограничения, где бы вы хотели жить. Где-нибудь там в Ницце. Ну, там, условно говоря, или где-нибудь там в горах, где-нибудь. Или же на берегу моря с белым песком. Или же в лесу на поляне. Ну, у всех свое представление прекрасно, так ведь? И здесь опять-таки нет понятия плохое или хорошее, где вам, как вам комфортно. И у каждого, знаете, есть некое определение социальной жизни, общения, качества культуры и так далее, и так далее. Теперь представьте, что вокруг вас формируется реальность, которая от вас. То есть вы определяете саму материю. Вот если мы говорим, что в любом веществе в центре стоит огненный образ отца, отцовский, общий, цельный, и представьте, что вы накапливаете огнеобразную среду, от вас начинает формироваться сама материя. Это, повторюсь, это рассуждение, это не… Ну, для человека, да, это волшебство. То есть открывается пространство и формируется само пространство жизни, которое ориентируется на вас. И вы, и ваш внутренний мир определяет качество самой жизни как таковой. Вот если мы уходим к отцу, внутренний отец для отца – это внешняя реальность. То есть внешняя реальность отца для нас внутренняя. И внутренний отца, внутренний мир – это внешняя многомерная реальность вокруг нас. Так вот? Внутренняя, внешняя. И внешний мир отца – вот ты богатством внутреннего мира, который есть. А, повторюсь, мы внутренний мир отца не видим, потому что он многомерен вокруг нас. Вот множество цивилизаций, разных царств, стихий и так далее вокруг нас. Колоссальный масштаб жизни. Более того, каждый в следующем стяжании он углубляется и является следующей, иная мерность организации его внутреннего мира, вокруг нас, материальная. Но для отца это внутреннее. Но внешне оно исходит, представьте, все это синтезируется, и эманациями всеми вот этих, ну, как вещество формируется, исходя из его внутреннего состояния. Повторюсь, это я рассуждаю так, и вот эта объективная реальность, и в Диополисе, то, где живет отец. Оно не само по себе, а он в нем, а оно ориентируется в первую очередь на отца, и оно насыщено отцом. И отец для нас, он человек, но человек по форме, но по сути он вот это глобальное состояние сущего, то есть синтез внутреннего, внешнего и так далее. Я сейчас опять, может быть, несколько крамольно говорю, отец человек, отец, вот, не хотелось бы отменять, что он человек, но он больше, чем человек, понимаете? Это когда говорим «отец» — это определенная компетенция, есть форма отца, как, а вернее форма человека как базис. Но вокруг него строится сама материя синтезом, где все он не в пространстве, а пространство вокруг него. Вот как, знаете, как вы идете по планете или же планету вращаете собой? Вот образно говоря, что вокруг вас. А, пример другой. Пример своеобразный. Смотрели, наверное, фильм «Стражи Галактики 2». Там есть такой один из героев, Эго, там целая планета, где в центре головной мозг, и вся материя – это его. Он ходит по ней, но все ориентируется на него. Не смотрели? Вы вообще не любите… Нет, «Стражи Галактики 2». Там, можете первым… Такой комедийный фильм, он Там вопрос не хороший ли проходит, там просто очень хорошо показан момент, когда вот он как вокруг себя организует материю. Вот он идет, там лестница появляется, он просто идет, а она перед ним, он там рыбки плавают, и такое все такое футуристичное, такое все такое вот. И вот он ходит, и вокруг него, он подумал, вокруг него все сформировалось, организовалось, и вот материя вокруг, она ориентируется на него, и исходя из его желаний формирует все, что ему нужно. Понимаете суть? Вот когда говорим о внутреннем мире, вот я проговариваю, да, что в вашем доме вы главные. Не Виталий, не отец, вы главные. И что вы хотите, вокруг вас организуется все, что вам угодно. Хотите поспать, там 5 на 5 квадратных метров там, кровать. И вы лежите, и вот такая. А какая жесткая или мягкая кровать? А как вам комфортно? Тебе представьте. Или другой пример. Это когда еще вот мы тренировались там на Владыку Синту, я помню, с Кутхуми. По присутствию тогда еще мы ходили. И была тренировка такая по кабинету Кутхуми. Я так бегал, первый, второй, третий и так далее. На каком-то из присутствий Кутхуми говорит, все, пошли. И вот мы уходим, Кутхуми, Фаинь, и мы идем в кафе. Вот, садимся в кафе. Для меня это было такое, что-то такое странное, как бы вроде как начальство, а вот тут меня повели в кафе. И вот мы садимся в кафе, и нам подают, ну там, кофе, напиток. Напиток, он не кофе или же чай, а напиток, который, ориентируясь на тебя, делает вкусно. Вот вы любите крепкий кофе, сладкий кофе, горький кофе, с молоком, без молока, чай, морс, неважно что. Вот теперь представьте, материи, которые сканируют вас, организуют то, что вам по вкусу. Причем идеальный вкус. То есть оно не я беру и пробую, да, а оно от меня формирует и... А что тебе приятно? Можешь такое выразить? Живая материя. И вот она от тебя формируется. И видите, сама жидкость наливается, но она нейтральна, пока она к тебе не прикоснется. И ты начинаешь видеть, то есть употребляешь, и оно приятно для тебя. Любой другой человек возьмет, для него это будет другой напиток, ну, приятный для него. На вкусах не спорь, у каждого свое. Понимаете суть? Я потом думаю, а там, как там заплатить-то надо же, с деньгами, а там говорит, все оплачено. Ну, в смысле, оплачивается не деньгами, а определенными обменным огнем, так скажем. Вот тебе дают что-то, ну, в смысле, служат, да, предлагают что-то, а в обмен от тебя определенный объем огня, ну, в той или иной форме. Я не заметил, как это. Такое ощущение, что тебе бесплатно все дают, но от тебя в любом случае идет процесс обмена. Ты кому-то помогаешь, что такое делаешь, от тебя и тебе идет определенный объем, а где с кем ты взаимодействуешь.
Видите, ну, это бы легко все вообразили, все бы придумали. Как бы это мечтать, да, воображение, мечты.
Если бы все так было просто. Проблема в том, что это не вопрос картинки, потому что мы сейчас говорим, это больше степень голограмма, головешум нарезает. То есть мы ее сейчас. Я пытаюсь показать картинку, как чтобы, ну, хотя бы схематически это сложился образ, да. Но мир отца это не просто я захотел, но получилось. Это, ну, представьте, ваше это тело и вышестоящее тело настолько синхронны, что любые изменения в вышестоящем теле тут же отражаются и перестраивают ваше физическое тело. Это пока на данном этапе невозможно.
Не просто физическое, а еще и вокруг.
Ну, в том числе, да. Вот тебе представьте, это все синтезируется настолько, что вышестоящая физика единяется настолько цельно, что огонь и материя вот становятся однородными. Вот тогда начинается этот процесс. На данном этапе это только лишь ну, и рассуждение, и пока очень сложное достигаемое. В какой-нибудь перспективе возможно. На данном этапе, ну, я не, ну, хотя нет, я хотел бы, чтобы это было так. Я в вышестоящем теле сделал, у меня и зубы выросли, и омолодился, и нужный потенциал, и вот некий тонус сформировался в физическом теле. И тело ориентируется не на сроки жизни, там, 100 или 150 лет, да, а на целесообразность бытия физически. Когда вышестоящая физика, и тело не стареет, оно постоянно обновляется. У нас есть пока ограничение биологии, потому что там в клетках, ну, в хромосомах теломеры есть. Заканчивается теломеры, клетка прекращает делиться, в итоге тело начинает увядать и умирать. Есть определенный цикл, там до 20 каких-то лет там тело растет, а потом оно начинает умирать. Это, хотя у нас есть какие-то животные, какое-то животное, которое бессмертно, ну, теоретически. Там нету, у него постоянно вырабатывается гормон роста. Хотя у нас сейчас пытаются, как бы там ученые, там химики, экспериментально там человеку постоянно впрыскивает гормон роста, чтобы тело постоянно обновлялось. Ну, какие-то эффекты может быть, но это особо не публикуется. И, ну, там, это больше к тем богатым людям. Но это гормон, когда через химию пытаются стимулировать тельные процессы в теле. А ведь если огнем это организовать, то тогда тело будет организовываться огнем. Огонь, из него является дух, свет определяется энергией, и энергия постоянно обновляется. И тогда клетка тела постоянно обновляется. Это я опять теоретизирую, но ведь почему бы и нет? Я не могу сказать, что отец как-то вот именно там стареет. Нет, может быть, стареет, конечно. Ну, отец – это цельное состояние. Он, как если ты погружаешь постоянно динамичен в огне, то говорит, что ты будешь стареть. Нет, возраст может быть как-то определяться, но я думаю, что для него это не, то есть не цикла от рождения до смерти. Это опять-таки я так рассуждаю. Он есть некое такое глобальное состояние жизни, где есть переход одной из формы в другой, и многоменность бытия – это все есть цельность одного целого. Называемый отец. Мы находимся в процессе познания, распознания жизни и так далее, но тем самым развивается наш внутренний мир, развивается наша многомерная вселенная в каждом и организуется многомерная вселенная вокруг нас. И когда синхронизируются два явления, вышестоящая физика, возможно, мы достигнем той степени, называемой отец, ну или мать. По компетенции, не по виртуальной реальности, не по желанию, не по хотелкам, а вот именно по состоянию компетентного.
И то есть я правильно понимаю, что вот в этом мире, где одно пространство, где пространство там разворачивается,
предполагаем, да?
Фактически он уже отец, не такой человек, как сейчас. Как из одной точки пространства оказаться тут же в другой, это значит место скорости и времени, правильно?
Ну, это называется ноль-переход, когда два пространства соединяются, и ты просто переходишь из одного пространства в другое пространство.
Потому что нет времени.
Время вообще простекает из-за я. Просто что подразумевается по слову время? Это у нас как раз 24-й синтез был.
У нас нет линейности. Вот. Нет линейности,
да.
Времени получается там, да, поэтому все происходит, скорости нету, просто все быстро происходит тут.
Ну, самая большая скорость – это точка. Вот. То есть, есть скорость в виде одной точки, а если совместить две точки, скорость – это моментальная скорость. В принципе, чем ближе две точки, тем быстрее скорость. Вот смотрите, другой аналогия. Да, вот есть тело, внутри космос. Тело организуется уровнями, да, тело целое, системы, органы, клетки, молекулы, атомы. И мы в разном спектре видим органы, видим клетки, видим атомы или молекулы. Так ведь? Переключимся на атомы, мы состоим из атомов, мы состоим из молекул, мы состоим из органов. Тотально, так ведь? И вот представьте, что из одного атома мы должны, вот условно, атом здесь, атом здесь. С точки зрения атома это колоссальное расстояние. Но в масштабах тел это моментальный переход. Вот вопрос переключения из одной системы в другую, когда вот эта многомерная вселенная начинает раскрываться, да, и из одной трехмерной реальности, перехожу в 5, 10 и так далее, минус, тогда для меня пространство не является предельным.
Да,
да, я прохожу от нового. Это вот как фантасты рисуют картинку, там вот образ, да, когда там, условно, если я буду лететь на космическом корабле одной точки там вселенной в другую, я никогда не долечу, потому что даже если взять там скорость света, это будет энное количество миллионов или миллиардов лет, то есть, ну, неэффективно, то есть, лететь ради полететь бессмысленно, требуется эффективность, да, поэтому там фантасты рисуют в виде там некие переходы, некие субпространственные переходы, то есть какие-то вот такие, то есть когда там ускоряется скорость, или сверхсветовая, или какая-то гиперзвуковая, или гиперсветовая, в общем, то есть некие способы ускорения пространства перехода из одной галактики в другую, или же одно пространство Солнечной системы в другую. А если увидеть, что ты не летишь, а пространство просто открывается, ты переходишь из одного пространства в другое, вот как фильм «Звездные врата», смотрели, там сериал даже сделали из него. Там вот такие некие порталы звездные, когда ты не летишь, а ты автоматически переходишь. То есть перед тобой, условно, как этот, как лист бумаги, да, ты перешел, и уже другое пространство. Там есть видеоролики, ну, понятно, что это может быть фейком, типа вот такая вот некая дыра, он здесь природа, а там море. Вот видели фильм «Гости из будущего», советский фильм, там автобус стоит и открывается, а там... Вот примерно такая, только вот такая вот некое пространство, такое дыра, и там вот, ну, прям видно контуры, и там другое пространство там переходит. Повторюсь, это может быть фейком, но очень так, как сказать, интригующе, так сказать. А вдруг не фейк, а вдруг реально. Или там люди пропадают, например, бывают моменты, когда человек шел, и вдруг он исчез. стоит машина и так далее, а вот человека нету. Или там человек вышел из автобуса 100 метров до дома не дошла или не дошел. И никто не видит, куда девался. Причем там на планете исчезает порядка там 4000, да, в России там 4000 человек ежегодно. Причем там 2000 находятся, а остальные куда-то деваются бесследно.
То есть, Бермудский треугольник, то же самое.
Ну да, причем если посмотреть по миру, по статистике, мы, так как нас много, мы особо этого не замечаем. Но условно там на фоне 8 миллиардов 5, 6 или 10 тысяч человек, оно незаметно. Вот как на Украине, там тысячи умирает, особо-то, ну понятно, что люди обезлюдивают, там меньше становится, но ощущение, что вроде бы особо ничего не происходит. Ну вроде бы люди и так далее, люди ходят же, ну как бы на одного или на два человека стало меньше, оно особо незаметно. В контексте общего там оно не ощущается, но ну, все равно значимый масштаб. И вот здесь как раз представьте, что разные пространства и времени, да, там бывают так моменты, когда люди, ну как пример тоже, там самолет вылетел, исчез, а через там 50 или 60 лет появился где-то там. Прилетают куда-то там, все люди в шоках, там, вылетел в 50-х годах, прилетел в 90-е годы, начинаются разборки. Более того, был пример, опять-таки, я могу сказать, что это то есть, можно сказать, что это конспирология, но тем не менее, там, в Австралию, говорит, прилетел человек с паспортом неизвестной страны. Причем реальный паспорт, там какая-то страна, на каком-то смеси языков. Причем он дико удивлялся, когда ему показывали карту Европы, Евразии. Он откуда-то из Европы. Но там таких стран нету, говорит, а вы, то есть, в смысле, это что за карта? В смысле, человек дико удивлялся от того, что это вообще другая карта, то есть там не должно быть так, у него вообще другое. То есть некая такая альтернативная, параллельная реальность. Он потом опять-таки куда-то исчез и так далее, но такая тоже информация была, что человек как бы удивлялся. Другой пример, это в Российской империи, в тело одного человека другой человек попал. И вот он опять, не другой человек, из 70-х годов попал человек, там, конец 19 века. И он тоже ходил, одежда, шляпа, то есть в моде 70-х годов он ходит. Вот только, понятно, его определили в дурку, он там так и завершился, потому что он там говорил какую-то ересь, в смысле, он какого-то года, он сумасшедший. Ну, понятно, что в 19 веке, что-то из 20 века, это полное сумасшествие. Ну, где ты это видел, да, естественно, понятно, что его определили, он там уже и завершил свою жизнь.
Но ведь... Даже у нас такой есть.
И вот таких моментов, ведь фильмы тоже, в принципе, они строятся не на пустом фантазии, да, здесь как раз просто многомерная реальность, когда вокруг нас много чего происходит. Вот там постоянно тоже привожу пример, там рассказывают опыт, говорят, сидел мужик, дома телевизор смотрел, из стены выходит человек, мужик какой-то прошел в другую стену и ушел. И вот это, ну представьте, что у вас такое, вам-то смешно, ему не было смешно, когда его дом стал проходным двором, это же многомерная вселенная. Ну да. И вот нет, ну это реально не потому, что тот, может, его не заметил, он прошел как своей реальности, но он как бы синхронизировался и увидел какую-то иную реальность, которая вокруг него. И таких моментов очень много, просто мы это отсылаем к там... воображению, каким-то искажением или что-то там с мозгом, или там как это, ну, привиделось, да, померещилось и так далее, мало ли что там с пьяного привидится, да, и так далее, но нет, нет того, что это есть. И он там опять сошлись на Виталия, он там перечки, там вот там владычица ходит, там Атареса ходит, там вот мы сидим, они вокруг нас, и мы этого не замечаем. Мне тоже как грош, вот за тобой кто-то стоял. Это на первом курсе я сижу, ну, веду, только начинал еще, а там пришла и говорит, а вот за тобой там кто-то стоял, что-то рассказывал, потом ушел. Да, я не, а у нас стоял, оказывается. Ну, это же есть.
Да, есть, я тоже на первом курсе чувствовала, как мне кто-то по плечу, так вот там, ну, как похлапывал, что-то такое похлапывал.
Я тебе представить это
сейчас. Была женщина, когда она сейчас училась, она нарколог, и она говорит, у нее сидит пациент в кабинете, и за окном дерево растет, и пациентка, ну, ее говорит, ну, сидит, кто-то там сидит на дереве.
Ну, для нас это шизофреник, да.
Реальность, да.
Шизофрения же тоже, когда человек начинает воспринимать, ну, для трех мест, для нормальных людей, не невидимых людей, но для него, это в его реальности оно есть, и по его сознанию, по его состоянию, они, ну, для него они реальные. Просто мы воспринимаем его как шизофрению и так далее. Ну, это же ладно, не будем касаться разной девиации, но тем не менее, это вопрос опять, кто нормальный-то? Может быть, мы ненормальны. Тут как вот пример с африканцем. Помните, я рассказал, когда там бушмены из пустыни привезли на берег океана, он не видел воду. Он вообще ее не воспринимал, потому что в его голове, что у меня нет понятия много воды. Он ходил просто, вот, ну, песок вижу, а воду вообще не вижу. Я не знаю, как ему там потом объясняли, вот, но представьте, что эти бушмены – это мы. Вокруг нас там разные существа, там и инопланетяне в том числе, то есть разные цивилизации и так далее, параллельно, многомерно. Они нас не воспринимают, мы их не воспринимаем, и вот все это одновременно здесь. И для нас это, ну, игры разума, для нас это фантазия, да, но начинает менять, что это реально. И вот когда мы говорим о мире Отца, представьте, что это его внутренний мир. И все это вот жизнь как таковая, вот, в многомерной вселенной, которая вокруг нас, если мы начинаем... Наше вышестоящее тело насыщается, огнеобразный складывается синтез, меня вышестоящая физичка, эти реальности начинают постепенно для нас открываться. Вот как пример я постоянно привожу, да, что вот, вот есть состояние нагнетания и подхода к некой точке сингулярности, когда что-то должно произойти. Причем это не моя только интерпретация, есть масса там, и эзотериков, в том числе, когда вот ожидать в этом году, в следующем году, то что-то произойдет в виде там, квантового перехода, в неких состояний и так далее. Вот я выразите, что вот квантовый переход, представьте, что вот эти многомерные, вернее так, не многомерные, а метрики разных видов пространств начнут слопаться между собой и объединяться. Вот трехмерное пространство, четырехмерное, пяти и так далее. И мы начнем, вот это самое, как по предсказанию, да, и мертвый восстан, да, мы начнем воспринимать тонкий мир и ушедших людей, которые не зомби-апокалипсис, а тонким телом. Причем тонким телом... физически, когда ты видишь его физически, но он тонкомирово. И для тебя это такая же реальность, как и реальность здесь. Для человека неподготовленного это срыв мозга, то есть свихнуться можно. Для человека подготовленного требуется определенное, как сказать, сначала принять это. Потому что вот, по примеру, есть такой момент, когда вот мне мама рассказывала, когда там дядя зашел, я не был свидетелем, но не менее, он зашел и, выйдя в тонкий мир, он паниковал. Ну, человеку свойственно бояться смерти, то есть есть страх смерти. И вот он взошел, душа вышла в тонкий мир, там, на астрал, и вот, ну, представьте, ты жил, у тебя было больно и так далее, и тут раз тебе, и ты где-то. И это, говорит, успокаивало, там, ну, водило к отцу и так далее, но поначалу была паника. И вот выходя к отцу тоже иногда воешь, человек, если не подготовлен, у него внутри страх. Это другой пример, это же из моего опыта, когда там погибла девушка, утонула девушка там на реке, и там попросили вывести к отцу. И вот выводя девочку, там, ну, там девочка-подросток была, выводил к отцу, и был в состоянии девочка, вот, ну, как вот это, где я? Ну, паника. Потому что когда человек не думает о внутреннем мире, нет вот этого состояния какого-то, ну, общения, какое-то внутреннее общение с отцом и так далее, ну, в любой форме, Бог, Аллах, неважно, как он называет, но нет восприятия тонкого мира и жизни за или после, то очень сложно это принять. И поначалу человеку, духу очень сложно, вот, ну, как скажем, мечется. Это не всегда так, но бывает такое. Потому что кто-то легко в это входит, и в принципе там нормально, а кому-то очень сложно, как, ну, поначалу, то есть нужно как будто осознать, что ты умер. И потом уже как бы пойти дальше, там выйти к отцу и как-то пообщаться, отец уже там перенаправляет и так далее. И, ну, кстати, у меня самого в последнее время какие-то сны о смерти. Причем смерть не так, что вот там умер, да, а... Я познакомился со своей будущей женой. Какая-то девушка во сне, какая-то обычная, нет там какой-то такой, вот там что-то, вот типа вот там, как некий предел, и там мы будем, в смысле, ты будешь мужем и женой. Причем такая матриархальная семья, когда будешь любящим подкаблучником, да, ну, образно говоря, шутка, но тем не менее, то есть, когда жена главная, ну, в доме жена главная, конечно, да, нет, там такое, на самом деле, юморное было, но вот мне потом уже, наверное, больше степени удивило, что вот это состояние, что потом, то есть, в смысле, не сейчас, а вот после смерти, мы сейчас идем, мы сейчас вот туда переходим, там начинается другая жизнь, и вот вот это сны с переходом, причем в одном сне было состояние, что меня должны были убить, причем это такое, знаете, как услуга. Ну, вот сейчас вот мужик какой-то пришел, у меня там контракт. Меня надо убить. В смысле, я согласен, меня надо убить. Это, ну, с физичкой несколько бредово, я убегал от него, потому что вместо того, чтобы убить пистолетами быстро, меня ножом решили зарезать. Я говорю, нет, ножом не хочу, это больно, мне надо быстро. Вот, вот честно, я не знаю, к чему, но... Нет, смотрите, тонкий мир, вот все, что я говорю о смерти, это все символизм. Мой разум осознает это и приводит к неким понимаемым категориям, потому что понятие перехода и так далее с физикой ассоциируется только со смертью. Потому что только после смерти ты можешь перейти туда реально физически. Когда создает определенная среда и возможности такое синтезирование разных реальностей, писать, портал открывается, и многомерная реальность для тебя открыта физически. С точки зрения разума это смерть, ну, смена мерности. Поэтому сны начинаются интерпретироваться как форма смерти. Причем там нет паники, там нет какого-то такого страха и так далее, а вот есть некое такое сознательное действие именно в смерти. Причем вот уже, ну, раза три, наверное, такое подобные сны снились. Я не помню контекста, ну, не суть главная. Но в тонком мире уже возникают какие-то вот такие вот ощущения некого вот чего-то неизбежного. Ну, оно понятно уже, у меня уже, не знаю, там полгода или год, наверное, некое состояние. Вот мы к чему-то идем, есть ощущение, вот к чему-то мы идем. Сейчас он там в информ-среде тоже нагнетает, война, война, сейчас вот там бункеры строят и так далее. И, ну, здесь опять-таки я могу лишь описывать только то, что ощущаю, но реально будет только так, как есть у отца, потому что наше ощущение – это некая готовность к каким-то состояниям, к каким-то вариантам таких материальных изменений, но вопрос не мое личное ощущение моей реальности, а вопрос а общее, вот это планетарное состояние, насколько готово и так далее. И вот здесь уже идет такой процесс, ну, какого-то синхронизации, как вот это, фора, да? Отец дал фору человечеству, идет процесс такой вот, то, что сложилось у отца в Иудеево, там, в 2000-х годах, через, как постепенно-постепенно начинает организовываться вокруг нас. И вот уже она становится постепенно реальным, потому что вот, ну, очень много тематики параллельных реальностей и иных миров, и это вот и в интернете, вот в виде там видеороликов, возможно, фейковых, но ведь это же картинка, которая проецируется человеком в восприятии некого будущего. Фантастов, очень много вот это фэнтези, фантастики и так далее, где акцент не на технологии в виде космических кораблей, а на гуманитарные, то есть там, ну, понятно, магические какие-то вот такие, но как раз идет тематика оперирования многомерной реальностью и разными пространственными переходами. Но это же не пустое, это же не просто так начинается, оно же не на, как сказать, с одной стороны, понятно, мода, но мода не рождается на пустом месте. Значит, человек во внутреннем мире, это интересно, он к этому тянется, для него это становится адекватным. Причем это такая некая форма подготовки к человеку, восприятия множественной реальности. Да, поначалу он смотрит как такое легкое чтиво, да, или как некие картинки веселые, когда, ну, ну, такое некое сопереживание. Но разум постепенно смиряется, что это возможно. И появляется осознание, да, когда вот что-то появится, как реально, да, он испугается, но сознание уже готово к новому. Вот человек атеистичен, для него это будет проблема, потому что вот, вот как в анекдоте, да, к отцу приходит его секретарь и говорит, отец, тебе атеист. И говорит, ну скажи, что меня нет. Вот если отца нет, и человек верит только то, что вот меня нет, то а куда ты пойдешь дальше, если тебя дальше нет после могилы? Это в «Мастере и Маргарите», помните, там даже в фильме есть такой момент, когда там Бога нет, что ли, в смысле, говорит, нет Бога, там, после смерти там голову отрезали же этому, я не помню, там по именам, но тем не менее, там, ну ты же, говорит, сказал, что ничего больше нет, в смысле, после смерти ничего нет, ну, для тебя ничего нет, и там череп сгорел, ну, в смысле, обнулился, так скажем. Вот то же самое, если человек отрицает, не будет ли процесс обнуления сознания? Жизнь не закончится, но личность сотрется. Ведь проблема как раз-таки важна вам не жизнь, важна личность, которая сохраняется. И вот, переходя из жизни в жизнь, вопрос вашей личной личности с опытом, который вы накапливаете воплощениями. Если отринуть или отрицать этот опыт, то жизнь изымается, жизнь как таковая остается. Но тебя, как твое самоосознание, обнуляется. И начинается новая личность, которая формируется уже в иных условиях. Это так вот в негативном контексте, потому что жизнь сама все равно от отца. А вот матрица, она то, что ты нарабатываешь. И вот эта матрица просто будет аннигилироваться. Или наоборот усилится, потому что вот другой момент, то, что, кстати, тоже мы подсознательно отрицаем. Мы хотим меняться и хотим какой-то некий призрачный идеал похожести на кого-то. И не видим того, что, скорее всего, отрицая свою индивидуальность в этом. То есть каждый из вас индивидуальность. Вы совершенны. Как бы мы друг к другу не относились, это наше частное, личное отношение друг к другу. Но с точки зрения отца, каждый из нас индивидуален. И нету задачи вас упростить или усложнить до некого среднего уровня. То есть важно, чтобы каждый из вас как индивидуальность вырос. И вот ваша индивидуальность, она ценна. То, что она эксклюзивна, она индивидуальна. То есть не бывает одинаковости. Даже у близнецов характеры разные. И вот здесь в этом важность. Поэтому вот это, ну, я назову проблемой, наверное, все-таки, потому что мы всегда, как сказать, унижаем какое-то свое состояние, мы считаем, что мы к чему-то не готовы, нам нужно какое-то эдакое состояние, отличное от себя. И в этом проблема. Не ценя себя, по сути, начинается такое вот, ну, как отрицание отца, по сути, в себе. А вы и есть каждый раз отец. И вот, ну, это такой момент, такой, который нужно к осмыслению и осознанию, чтобы в дальнейшем росте, чтобы не было вот состояния упрощения и отрицания, потому что когда мы начинаем себя как-то оценивать, мы, по сути, оценим отца в первую очередь. И в итоге получается отчуждение. Отец, чем больше оценочных суждений мы о себе, тем дальше отец от нас становится. Причем мы сами от него отталкиваемся. Сколько там времени-то? А, половина, а то я что-то смотрю. А, ну все, нормально. У нас полчаса, 25 минут. Все, понятно. Вот. Ну, второе, что мы не проговорили, но это важно. Сейчас не буду рисовать то же самое, но в каждом архетипе, то есть у нас 1 миллион архетипов, в каждом из архетипов у нас такое же количество, 1 миллион реальностей. Понимаете, то есть это уже в горизонт, ну, можно сказать, представьте, вот это уже не Евдива в целом, не космосы, а это один архетип. Один архетип внутри 1 миллион реальностей. И опять-таки здесь вопрос, да, много это или мало, да, вопрос, опять-таки, вот это, все во всем получается. Это как отражение макро в микро. И это такое внутреннее расширение или углубление. Можно так рассмотреть, когда мы из там, 1000 до 4 реальности расширяемся на 1 миллион. Исходя из этого, меняется система стяжания тел, точно, трансвизорных там, и ипостаз трансвизорных синтез тел. Это мы завтра будем делать, сегодня лишь покажу некий масштаб. Да? То есть тело теперь у нас, ну, физическое, понятно, у нас физическое тело, мы ничего не стяжаем в физическом мире. В тонком мире у нас 32768 синтез тел. То есть здесь у нас стяжается синтез тела. В огненном мире теперь у нас не трансвизорные тела, а огненно-мировые тела. Огненно-мировые тела, которые 65536. В синтезном мире, там, если раньше было ипостасное тело, то теперь синтезное мировое тело. 130072. В реализованном мире теперь у нас трансвизорные тела. То есть трансвизорные тела из огненного перестраиваются на реализованный мир. И теперь у нас здесь 262144 по количеству архетипов у нас, в данном случае уже реальности, стяжаются тела. Ну и ипостасные тела, это мир изначально, что сейчас 524-2288, это уже количество ипостасных тел. То есть получается такая вот прогрессия, то есть если раньше все одинаково было, то теперь вот такой масштаб. Все это в нас и нами будет разрабатываться. То есть получается мы разрабатываемся у тебя не четырьмя мирами, каждый следующий месяц, а шестью мирами, где мир разрабатывается не, ну, то есть стяжанием тела, то есть тело, воспитывая тела, по сути, мы им офизичиваем шесть миров. Потому что туда идет физичность вышестоящее выражение, а огонь, дух, свет и следующие огнеобразы физически. Вокруг вас меняется насыщенность среды Евдива каждого. То есть ваш Евдив из... становится вот такое. На 1 миллион архетипически и такое же количество реальности внутри каждого архетипа. Я понимаю, немного быстро говорю, но вот так вот.
Уплотняется, в общем.
уплотняется, расширяется, углубляемся. То есть разные эпитеты можно к этому применить. То есть это вот не экстенсивно вверх, да, а это вот углубление вглубь. Хотя и вверх в том числе. Причем, смотрите, опять-таки, это на данном этапе это вот отец нам так разрабатывает, и мы так это видим, это на сейчас. Пройдет месяц, два, год, будет что-то другое. Ну, в смысле, из тысячи человек четырех будет, две тысячи, ну, две тысячи уже есть, там, ну, вот. Потом это будет перестраиваться более сложно, то есть мы становимся, как все раньше, вот мы стяжали там реальности, потом октавы стяжали там по 8 реальностей, то теперь, ну, по аналогии, возможно, сейчас так вот, забегая вперед, рассуждая, то есть до, как сказать, расширяя дальше, там 2000 и так далее, мы опять, если будем линейно идти вот так космосом, мы опять упремся в леоны космосов. Ну, на данном этапе 1024 космоса, если мы пойдем там дальше таким же образом, там 2048, 4006, мы опять уйдем в леоны, то есть, ну, много-много, миллиарды и так далее. Понятно, что это, ну, такое вот, не совсем, то есть это несколько линейное действие. И, скорее всего, это я рассуждаю и так вот, то космосы тоже начнут концентрироваться и компактифицироваться, или по 1024, или же как-то, и начнутся какие-то иные. То есть, есть такое слово, вангую, в перспективе, у нас сейчас части по реальностям и архетипам же, у отца части по космосам. Идя дальше, перспектива, что наши части перестроятся на космосы. Это не сейчас и не завтра, это или же послезавтра, или же к концу этого года. Но, скорее всего, мы к этому придем. Ну, по истории предыдущего мы всегда так и идем. То есть отец идет дальше, а все остается нам. И, в принципе, 1024 космоса, в принципе, это еще в этом начале этого года я говорил, что мы придем к 1024. Я, правда, честно, не ожидал, что так быстро. Я думал, чуть попозже, но вот пришли к 1024. Я замечаю, что отец творит быстрее, чем я успеваю ванговать. В смысле. Поэтому в чем-то совпадают мои предсказания, в каком-то, чем-то не всегда. Но суть все равно, куда-то пойдем. Цифры все равно будут меняться. И это будет вот, ну, каким-то иными, то есть назовется чем-то по-другому, то есть октавный космос или октава космосов, или же, ну, не знаю, найти какое-то новое слово, да, конгломерат космосов, или же ядро космоса, ну, что-то. И, ну, пойдем дальше.
384, да?
Ага. О чем это мы? Что нам надо теперь?
Практику.
Практику, согласен. Практика нужна. Что нам нужно в практике? Чего завтра будем делать? Может, а стяжаем реальности в архетипах? Ну, мы архетипы стяжали вот, в общем. Теперь, ну, как реальность, как отдельная практика. Угу. Что еще можно сжать? А, у нас синтез называется цивилизация каждого еще. Цивилизация каждого.
Это что надо
сжать? Согласен. Обязательно надо. Вопрос опять-таки, что такое цивилизация? Чтобы стяжать, надо вначале, ну, хотя бы дать какое-то определение. Понятно, что мы стяжаем, не проблема стяжать, это... Нет, мы будем дальше, это, в принципе, ночная подготовка будет. Мы стяжаем и реальность, и цивилизацию, но дать какое-то, ну, первичное определение хотя бы на затравку, чтобы, ну, некий образ сложился.
Это развитие какое-то.
Развитие какое-то чего? Ну, знаете как, здесь я больше скажу не сам процесс развития, а развитость чем-то. Технологические, гуманитарно, технологические, то есть у нас есть вот цивилизация, ну, у нас вот, в принципе, цивилизация, да, вот есть оборудование и так далее. Плохо или хорошо, но это наша некий степень цивилизованности. Россию называют цивилизацией, Китай или же Индию тоже называют как некая отдельная цивилизация, где цивилизация есть помимо технологической, есть некая, такая общность культурная какая-то. Причем вот понятие цивилизация, если я правильно помню, ну, такой самодостаточной цивилизации называют. Потому что цивилизация это еще и некий внутренний ориентир, наверное, для куда дальше двигаться. Потому что если вот развитость и есть некая, некая истина, или вот, ну, некое то, к чему эта цивилизация движется.
Наверное, цивилизация это еще такая самостоятельность.
Ну да, отсюда как раз Россия называют, потому что у нас все пытались то европейцам, то к азиатам, то есть присоседиться. Но Россия, как самодостаточная цивилизация, не помещается никуда. Европейцы от нас дохнут, извините, ну в смысле, все у них там заканчивается. Азиаты нас не принимают и также отбрыкиваются, потому что мы твоя, своя не понимаем, у них свое, у нас свое. Причем Китай, он тоже, как сказать, такой своеобразный. Да, с точки зрения стороннего смотрителя, им кажется, ой, как все классно, там у них все ярко сверкает, и они так развивают. Но, уверяю вас, Китай не менее стоит на грани краха, так же, как и западная цивилизация. За фасадом мы не всегда видим те деструктивные процессы в экономике Китая. Там есть своя проблема в системе такой вот капиталистического социализма или коммунистического капитализма, или капитализм с коммунистическим лицом и социальным лицом. Там вот сейчас картинка нарисована, вроде как они там от бедности избавились, но они подходят к некому пределу. Ну, представьте, там, если говорим о там, плановой и так далее, ВВП и так далее, ну, представьте, что вы строите мост, и это записывается в, ну, в плане вала внутреннего продукта. Вы выработали продукт. Потом вы разрушаете этот мост. Это тоже записывается как произведенное действие. А потом заново строите мост. И все это включается в ВВП. Ну вы же действуете, разрушить или построить, это все равно действие. Это определенный продукт вы сделали. Отсюда как раз проблема как раз там, с недвижимостью китайца. Если вот европейцы или азиаты, китайцы или же тут, европейцы или американцы, у них проблема то, что у них накоплений нет. Они все в кредит. У китайцев обратная проблема, у них все накопление. Ну, представьте, у них там 50% накопленных, то есть они меньше тратят, чем зарабатывают, у них все накапливается. Здесь как раз проблема социальная, в плане того, что у них там как это, одна семья, один ребенок, и в итоге на одного работающего человека формируется там некий пул, ну, там, несколько неработающих пенсионеров, которые он обязан обеспечить. В итоге получается, что он работает один, и в итоге он понимает, что через какой-то период ему придется это все тянуть самому. И в итоге он откладывает и не покупает, и государство и пытается активировать, чтобы они наконец начали тратить деньги. Представляете, какая проблема? И они тратят деньги, вкладывались в недвижимость, покупку недвижимости, а так как сама система схлопывается, получилось так, что очень много недвижимости, просто сейчас уничтожают, там целые города пустые стоят, просто города пустые. На этой базе масса конспирологии возникла в плане, вот, американцы собираются переехать в Китай, для них строят пустые города. Нет, это построить ради построить. Это для галочки. У них масса в автопроме, там, к примеру, массовые субсидии, чтобы они построили машину, и эти машины новые выкатываются, причем регистрируют, ну, в ихнем ГАИ, получают номера и увозятся на стоянку. И массовые там поля этих машин нереализованных. Причем с точки зрения отчетности машина куплена. Ну, регистрация есть. Но по факту она просто стоит и ржавеет. И там пока масса, прям вот стоят прям целые поля невостребованных электромобилей или горы велосипедов, там чего там только. Это есть производство ради производства. Бессмысленно. А другой экономик не предлагает. То есть, если государство предложило какие-то иные, вот если в Америке деньги появляются, они куда? На фондовый рынок. То в Китае этого нет. Там, ну, ближайшее, это недвижимость купить. У нас же тоже как бы все в дома. И в итоге там все это потихонечку начинает трещать по швам. Там целый скандал был, ну, там у них самый большой там строительная компания была Evergrande, если правильно выражаюсь, там у них там долги энное количество миллиардов долларов, которые там, ну, там некоторые страны столько долгов не имеют, как одна компания. Это такая колоссальная, причем она обанкротилась. Ну, естественно, это за собой тянет цепочку иных банкротств, которые вот расшатывают экономику. Поэтому, в принципе, сейчас, возможно, поэтому китайцы все теснее к нам пристраиваются, потому что, ну, все грустно. Поэтому они от американцев не могут отойти, потому что свои не покупают. Америка или же другие страны – это как раз прямые потребители их продукции. Иначе, ну, на собственном рынке они не едут. Китайцы, сволочи такие, не хотят покупать свое. Не потому что плохое, а потому что они экономят. То есть накапливают. Ну, как-то так. Ладно, мы по поводу цивилизации. В общем, цивилизация – это технология. Сейчас я немножко, может быть, в негативном контексте сказал, но ночной подготовки вам расскажут лучше. У меня есть железная отмазка. Ладно, идем у нас. Нет, смотрите, это не для красного словца, а для того, чтобы вы для себя понимали, что, ну, то, что мы называем цивилизация, это такая очень поверхностная картинка, так скажем. Мы видим там технологии, мы видим какие-то гуманитарные процессы. Это нечто иное или более сложное, потому что все не сводится к совокупному там технологическому только прогрессу. Это еще и человеческий процесс. Да, потому что вот, вот если мы смотрим исторически, там те или иные циклы, да, там появляется там паровой двигатель, появляется двигатель внутреннего сгорания, появляются какие-то такие технологические прорывы, и человечество, так, ну, там, тот или иной технологический цикл называется, да, там появился паровой двигатель, пошел там машиностроение и так далее, и там из феодального перешли в капитализм, да, потом какие там двигатели, и что там космос, самолеты, и пошли следующим, там компьютеры появились. Но в этом циклах, в этих циклах не учитывается, сейчас возникает вопрос, да, а там что дальше будет, не учитывается гуманитарный, то есть мы видим технологический, но не видим гуманитарный, то есть человеческий процесс. Теперь представьте, человек начинает жить тонким миром, и тонкий мир разворачивается, и совсем иной вид цивилизации возникнет. То есть когда ты начинаешь видеть тонкий мир, жить тонким миром, то то, что для физик, ну представьте, что вы приходите в магазин, и человек вам говорит одно, втюхивает, а в тонком мире ты видишь другое. Да. И тебя невозможно обмануть не потому, что ты такой умный, а потому что все перед тобой. Да. И наоборот, когда ты честен, тебе не нужно подписывать договор, потому что тебя вот фонит. Ну, в смысле, ты, там написано. Ты не можешь убить, потому что убиенный ходит за убийцей и тычет в него. И невозможно скрыться. Воруешь что-то, ты понимаешь, что от тебя такой кусок потенциала в стократном размере утек, что как бы, а оно тебе точно надо? Ну, я так немного идеализирую, но тем не менее, вот представь, что человек это начинает видеть не умозрительно, не, ведь у нас же все равно стоит, только никто не видит, пока никто не видит, а тут все становится видимо. И все твои эмоции, чувства начинают ярко проявляться, и ты начинаешь четко видеть, что человек тебе улыбается, но тихо ненавидит, и все это на лице написано в тонком мире. Вот я, честно говоря, слава как представляю, как это будет, но если вот так начнется такая жизнь массово, представьте, насколько нам придется перестраиваться, это будет иной всплеск, то есть иной цикл развития. И как уж это будет потом дальше, ну явно по-другому. И какая будет цивилизация, цивилизованность тогда вот так начнется. Ладно, идем. Выжигаемся. Всем огнем, всем синтезом каждого из нас. Выжигаемся ипостасью 27-го синтеза. Телом, форме. Синтезируемся с изначальным штучными аватарами синтеза Кутхуми Фаинь. Проникаемся синтезом изначально стоящих аватаров синтеза. Сейчас проникаете, вы как бы переключаетесь на вышестоящее тело. Не перешли, а вот в вас активируется тело, вышестоящее тело. И мы как бы выравниваемся по огню с аватарами, переключаемся на Евдива. Вот, то есть это еще не перешли, а мы вот какое-то такое намерение внутреннее, мы уже синхронизировались с аватарами синтеза. И вот можно так даже увидеть, как вот прониклись, и тут же вот как бы открывается, и мы становимся в зале. То есть тут уже нет какого-то переходим, а ты уже стал в зале, стали в зале. Мы стали командно в зале Ивдива. На 1,48,512 архетипе Ивдива. И вот уже мы вышестоящим телом и проживаем вышестоящее тело. Оформляемся, проживите ноги, руки, тело, лицо. Вот попробуйте вот как-то попроживать себя. Это тренируемое явление, то есть нарабатываемое. И физика в вас как бы в обратную, во внутренний мир, то есть она, как бы сказать, дает некую материальную плотность в вас. А внешне вы стоите вышестоящим телом. И мы синтезируемся изначально что аватарами синтеза, кутхуми, фаинь. Стяжаем синтез синтеза, изначально что и синтез прополномоченного синтеза, изначально что еще отца. Прося преобразить каждую из нас и синтез на новый штаб реальностей 1,048,576 архетипов в каждом из нас. И стяжаем 1,048,576 синтез синтезов, изначально что это и синтез прополномочий синтеза, изначально что еще отца. И просим преобразить стяжанием цивилизации каждого. И разжигая, стяжаем синтез синтеза, изначально что это и синтез прополномочного синтеза, изначально что еще отца, и преображаемся этим. В этом огне мы синтезируемся с изначально что чем отцом. Переходим в зал изначально что чем отца на 1,048,577 архетип и в дива. Становимся в зале изначально что чем отцом. И постасью 27-го синтеза телом в форме. И синтезируясь изначально что чем отцом, стяжаем синтез изначально что чем и просим преобразить каждого из нас на новый масштаб реальностей, количественно, качественно, в каждом из 1,048,576 архетипов, 1024 космосов изначально что чем отца. И стяжаем 1,048,576 синтезов реальностей. Каждого из 1,048,576 архетипов, 1024 космосов, изначально что чего-то каждому из нас, соответствующей концентрации и репликации, и отражением шести миров. Выудива каждого архетипа 16,384 реальностями физического мира. 32,768 реальностями тонкого мира, 65,536 реальностями огненного мира, 131,072 реальностями синтезного мира, 262,044 реальностями мира реализованного и 524,288 реальностями мира изначально стоящего отца в каждом архетипе. Изначально что чего-то каждого из нас. И возжигаясь, преображаемся этим. И вспыхивая, преображаясь, мы синтезируемся с изначальным что чем-то, стяжаем синтез. Изначально что чем-то, просим преобразить каждую из нас и синтез на всем стяженным. И преображаемся этим. Возжигаясь и в диво каждого, сжигая 1024 лицо архетипов, 1024 лицо. 1,048,576 архетипов, 1,048,576 реальности каждого архетипа. Вы в диво каждого. И возжигаясь этим, мы синтезируясь изначально, что чем отцом стяжаем ядро синтеза цивилизации каждого. Прося преобразить и в диво каждого. Организации цивилизации каждого. Стяжаем среду и синтез цивилизации и цивилизованный синтез каждому из нас. В росте развития цивилизации и цивилизованностью каждого из нас. Синтез нас и всего человечества в синтезе нас. преображаемся этим, пожигая синтезом цивилизации все наши части, системы, аппараты, частности, столбно, до физики. Цивилизация и цивилизованность. И возжигаясь, преображаясь этим, мы синтезируем все с хум изначально, что еще отца. Стяжаем синтез изначально, что еще отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас своим стяженным. И преображаемся этим. И мы благодарим изначально, что еще отца. Благодарим изначально, что еще аватара синтеза кутхуми фаин. Возвращаемся в физическую реализацию. Физическое тело, развертываясь всем стяженным физическим. И эманируем все стяженное, возожженное, вы в дива. И в дива Казань. И в дива каждого. И преображаясь, выходим из практики. Аминь. Вот здесь такой небольшой комментарий, как некое такое осмысление. Да? Вот цивилизация, она, с одной стороны, и технологически, и гуманитарно, но всегда есть некий вектор. То есть у цивилизации всегда есть некое направление. То есть она, ну, как сказать, то есть она не сама в себе, а у нее есть вот некий вектор. Почему вот как раз Россия, как отдельная цивилизация, не помещается в европейскую или азиатскую? Потому что у нас свой вектор развития, да, у нас есть своя некое направление истины, и вот мы развиваемся. Как бы мы к этому относились, но как бы мы, если там Запад или Восток, они, как правило, предлагают нам какие-то материалистические ценности, да, вот Россия, она синтезирует два начала, да, мы, с одной стороны, жертвенны, и для нас отец или отцовское явление, да, ну, понятно, что каждый поэтому имеет в виду свое, но есть некая истина выше материальных ценностей. Так ведь, то есть человек готов жертвовать собой ради любви и так далее. Для западного человека это, ну, непонятно. Например, то, что там вот опросы в Германии проводили, там, готовы ли вы пойти на войну в защиту Германии. Все ужаснулись, 15% человек готов воевать за Германию. Все остальные или не готовы, или смирятся, или примут, или просто уедут. То есть, ну и, соответственно, Россия, да, нету объявления мобилизации, но при этом каждый месяц там 30 тысяч, там минимум 30 тысяч человек устремлены, как бы идут на защиту. Понятно, что у всех разные смыслы, кто-то за деньги, кто-то за идею, за, вот, но это показатель того, что не мобилизую вот, через такой вот директивный, так скажем, всех, да, человек готов идти. В принципе, вот, многие готовы, если вот призовут, я пойду. Понятно, что есть те, кто не хотят, но ну, призовут, пойду, куда денешься. То есть это вопрос не исполнения долга, да, а внутренне, если родина зовет, что называется. Вот вспомните Великую Отечественную, когда люди шли, и зазорно было остаться. То есть многие там приписывали себе лишние годы, лишь бы пойти на фронт. Это есть как раз состояние, когда человеку есть вот эта высшая ценность, которая не определяется материальными ценностями. Но при этом и есть материальная ценность, да, у нас есть некая своя культурная особенность, когда вот некая вот цивилизация, у нас есть масса, то есть мы зачастую не ценим то, что мы имеем, там, вот, например, что там госуслуги, есть некое вот состояние, вот, многие удивляются, вот мы приходим, там, условно, с телефоном можно заплатить. В Германии, вроде бы в просвещенных странах, такое очень сложно представить, если там в некоторых магазинах вообще не принимают карты, это как? А у нас это даже в любой деревне, там, если хотя бы не деньгами, то хотя бы на карту перевожу, да, то есть даже если денег нет, ты просто на карту можешь перевести продавцу. Ну, нормально же, нормально. И в принципе, как бы никто не считает, как бы, ну, мы привыкли. Я уже забыл, когда носил карту. Я поэтому, когда мне проще, когда мне на карту скидывать, чем нежели бумажный гем, потому что я все равно пойду и положу в банк.
С одной стороны.
Нет, там как раз-таки, там вот я там Америку, там многие плюются на их интернет. То есть у нас тут скоростной Wi-Fi там на остановках иногда, а там настолько дрянной интернет, что чем и дорого, и медленный. А у нас, вот поэтому у нас это, на Западе всегда хорошо. Даже если там все плохо, у них все хорошо, хорошо у нас. Ну, если у нас так хорошо, то там точно лучше. Как оказывается, нет. Там вы налоговую сдаете, когда вы ходили, бумажную налоговую отчетность сдавали. У нас вообще не паримся даже по этому поводу. Приходит уведомление просто через телефон, никуда не ходя, просто оплачивайте налог. А там надо ручками бумажку заполнить, сдать на проверку, чтобы потом тебе вычислили налог. Уж попробуйте сейчас нас заставить. Вы когда в очередях стояли, чтобы за квартплату заплатить? Ну и так далее. По списку. Вон там в Москве показывают, и Яндекс, эти доставка бегает, все умиляются, роботы гоняют и так далее. И при всем том, что вот это есть как раз у нас проблема, то что мы себя, вот это есть одна из проблем, мы себя не, как сказать, всегда принижаем, мы всегда почему-то, да, и нам, нас приучили к жертвенности, то есть где герои? Это вот, кстати, Сундаков очень на это возмущается, нам поставили героями жертвенников. Ну, в смысле, вот этих великомучеников. Не героев, которые побеждают, а великомучеников. И стали это, поставили как некое вот великое достижение. Он царь довел до страны, его убили, он великомученик. Ну, сам довел страну до развала, ну, император последний. Ну и в чем его великомученичество? Ну, расстреляли там в гражданскую войну, кого только не расстреляли, как только не убивали. Этих, ладно, хоть пистолетом, а там же намного более страшнее люди умирали. А что-то как-то их не канонизируют, а вот этого, да. А ведь у нас масса героев, не только вот там Великой Отечества, там блинных героев, так скажем, которые реально там достигали. Мы даже имена вот не вспомнишь, но они же и были. Там, богатыри и так далее, которые достигали. И вот это есть, как раз, когда мы не ценим себя. И вот здесь мы должны видеть, что мы-то вот это достоинство и гордость за страну, когда у нас лучшие самолеты, у нас лучшее вооружение, у нас лучшая жизнь и экономика. Ну, экономика в процессе. Ну, пока мы не начнем видеть достоинство и так далее, экономика и не станет, если я не буду это чувствовать. Но относительно других, у нас вполне себе экономика жива. У нас хотя бы дома тепло и...
Италии нету вообще. Они сидят вот так.
Вот. А мы тут окна открываем и улицу топим.
Да.
Молодцы. Ладно. Все, идем на нашу подготовку. Сжигаемся. Всем огнем, всем синтезом каждого. Нас синтезируемся с изначально, что чем аватарами синтеза Куткуни Фаинь. И переходим в зал Ивдива на 65472 архетип Ивдива. Становимся в зале Ивдива. Изначально, что чем аватарами синтеза Кутхуми Фаинь. И поставим 27-го синтеза телом, форме. И стяжаем синтез синтеза и синтез прополномочного синтеза. Изначально, что чем ночной подготовки обучения 27-го синтеза, прося ввести в ночное обучение подготовку и переподготовку каждого из нас 27-м синтезом. И возжигаясь, преображаясь, благодарим из начерточных аватара синтеза, возвращаемся в физическую реализацию и выходим из практики. Аминь. Так, ну что, на сегодня завершаем. Завтра у нас 9, да? Все, до завтра тогда.